Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 29 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Всем. Слушай, человек рассказывает мне, а я стою в пробке, Святослав Журавлев. Здрасте, Святослав. Стою, говорит, в пробке и наблюдаю чувака в соседней машине, который чистит зубы щеткой за рулем. Ну хорошо, а нет, у меня вообще... А куда он сплевывает?
В окно, мне кажется.
А в окно же тогда струя белая такая пойдет по двери.
Надо высунуться, конечно.
Хорошенечко чтобы... высунуться.
Да, но еще нужно же...
И плевать.
Ну так, из бутылки.
А
можно...
там мотоциклист в междурядье. Нельзя.
Но это его проблема.
Мотоциклиста?
Междурядье, да, и мотоциклиста. Не надо утром ездить.
Ай, какой кошмар. Слушайте, ну да... А, секундочку, вы бы забатлились в рэпе? Нет, товарищи, давайте не отвлекаться. Работаем строго по темам. Сейчас посмотрим, какая у нас первая тема. Водителя в Москве оштрафовали за то, что тень его автомобиля пересекла сплошную. Это очень забавно.
Это повод проверить все наши с вами платежки, мне
кажется. Нет, повод проверить тени. Настя, повод проверить тени. Когда непокорная, как прядь волос. Знаешь, когда непокорная какая-то...
Стараться ехать...
Владелец Honda CR-V Евгений написал на автомобильном интернет-портале, а сообщил об этом, значит, говорит Москва, радиостанция. Он опубликовал снимок с камеры фиксации, где видно, как тень от машины пересекает сплошную, и ему сама организация вот эта, которая, значит, следит за нами, ЦОД,
да?
Прислала снимок откровенно, спокойно, показав, вот видите, вы заехали за сплошную, ему говорят,
да.
И показывает на снимке, как тень его машины действительно лежит. Посмотрите, пожалуйста, на «Говорит Москва» на сайте или в Твиттере «Говорит МСК», у нас лежит этот снимок. Это, конечно, должно быть достоянием общественности.
А сумму штрафа там, не помните, сколько?
А, ну как же, за сплошную, мать, это серьезно, это трешечка, 3000.
Казалось, что это много. Но он может оплатить с 50% скидкой, как мы знаем.
Буквально. А еще 50% скидки должно быть за то, что это тень.
За прозрачность.
А? Это сказать, тени. Я только тенью наехал,
не
поэтому... У меня должен быть штраф. Слушайте, ну правда, такие смешные нарушения. 7-3-7. Кстати говоря, я спорил. Мне прислали снимок, на котором явственно видно, как я стою на расплете на 17, здесь улица.
Да.
И мне говорят, а вы стоите на расплете на 19. Я им поговорю, послушайте, но ваш снимок показывает, что я стою на расплете на 17. По снимку, по-вашему, по фотографии.
Как вы прям ходили? Вот,
нет, я, значит, там, все это переснял, сфотографировал, 10 заявлений написал, отправил по почте и так далее, и так далее, и так далее. Грузил им JPEG и так далее. То есть писал, нет, ну правда, то все разобрались. Разобрались.
Да.
И пришло мне постановление, что отменяется.
Угу.
Но они мне присылают снимок, что я стою у одного дома, а пишут, что стою у другого.
Да.
Я говорю, товарищи дорогие, ну, если бы я, может быть, там, но я же вижу по вашему снимку, что я стою правильно. Понимаете? Они говорят, ну, ладно, тогда не платите. Ну, вот это вот ошибки какие-то досадные. Алло, здравствуйте.
Сергей, да. Здравствуйте. А это, вы знаете, раньше рассказывал такой габровские улыбки. Значит, там, когда мастер говорил, говорит... Вот я, говорит, с маслом ем хлеб, с растительным, говорит. А под мастерью, говорит, а, говорит, тебе достаточно, чтобы твой хлеб лежал в тени от бутылки.
В тени от бутылки, да-да-да.
А ты, говорит, под мастерью, говорит,
масло тебе достаточно.
Ты достанешь, когда станешь мастером. А сейчас достаточно, чтобы твой хлеб лежал в тени от бутылки.
В тени от бутылки с маслом. Ну, конечно, русские технологии, как всегда. Почему технологии? Это же оценка фактически... Нет, подождите. Но, говорит, Москва.ру, нет новостей. Найдите, пожалуйста, водителя в Москве оштрафовали. Пожалуйста, в 22.13 вчера, 22.13, на сайте, говорит, москва.ру, водителя в Москве оштрафовали. Вот и все, достаточно. И вы увидите, что там есть фотография, и большая фотография, как ему показывают, и желтой линией показывают, как он нарушил, именно учитывая его тень. Сам-то он стоит в ряду и ничего такого не нарушает. Очень смешно. Ну, правда. Не надо придираться, как говорит Москва. Слушайте, в Москве снова сносили. И очень много будто бы сносили на 905 года.
И рядом с моим
мне хотелось бы узнать от людей, кто участвовал в этом сносе, потому что очень много в этот раз я видел фотографии, как вышли москвичи полюбоваться.
Ну, вот в этот раз уже как-то привычно было зрелище.
Кто вышел в этот раз полюбоваться, или вы участвовали в сносе? Расскажите нам, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
День добрый, Сергей. У меня была такая ситуация, у меня машина стояла на Кронштадтском бульваре,
да.
А мне пришло извещение, ну, это постановление, что я стоял, вот, там параллельно, в общем, совершенно другая улица.
Да. Слушайте, хорошо, в сносе, мы уже про снос говорим. Вы участвовали в сносе в этот раз? Я имею в виду, может быть, пошли пофотографировать, может быть, пошли полюбоваться. Все милое дело. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Чьи-то деньги рушат экскаватором, но они, правда, давно уже отбились и все такое. Да как это приятно, правда?
Сергей,
я
хотел бы передать информацию очень важную для москвичей. Те, кто потерял номера машин, которые проходили пресечение Виноградно-Долгопрудной под Дмитровской с Хлебниково, до сих пор висят 500 номеров, которые в луже находятся, которые до сих пор, она параллельно, вот дублер, который с Дмитровкой, лужа. Многие люди не знают, где потеряли. Вот я всем хочу сказать, возвращайтесь туда, где Виноградная, Долгопрудная улица, под Дмитровское шоссе. Номера все там висят на стенде, прямо на сеткой.
Спасибо. Это интересная информация. Я думаю, для многих полезная. Поэтому я, значит, это не прервал.
Но звучало довольно сумбурно.
500, не почему?
Непонятно.
500 номеров отвалились от машин. И висят на стенке.
Под сеткой. Под сеткой.
Да. Ну, вот где. Они услышали адрес, те, кто потерял. Те, кто там ездит. Ты там не ездишь, тебе это что? Ну и все, тебе это не нужно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Вы участвовали в сносе незаконных строений в эту ночь?
Нет, мы не участвовали, но мы проезжали мимо и живем на Шаболовке.
Да.
У нас сначала, после первого сноса, построили заново сразу.
Что вы говорите, настолько быстро?
Да. А сейчас их опять снесли.
Что же надо сделать, чтобы они не построили заново? Ведь они снова построят к октябрю.
Ну, возможно, да.
Очень смешно.
Да, и конструировали, причем они стали гораздо красивее.
Красивее, да,
с новым дизайном, да.
Да, спасибо большое.
Как интересно, с юмором жители относятся ко всей этой ситуации.
А почему без юмора
относятся? Нет никакого надрыва.
Слушай меня, ну ты строишь, ведь в разрушении столько же кайфа, сколько в строительстве. Вот смотри, ты строишь, например, ты видишь сейчас детей, у тебя трое детей. Да. Они строят из кубиков что-то.
Да.
Скажи, пожалуйста, в какой-то момент, когда они строят, в момент разрушения ребенок испытывает больше кайфа, больше счастья.
Да.
Самый момент, когда он ударяет, он расступается, широкая улыбка озаряет его лицо. Лукавый.
Предвкушающий.
Да,
вот сейчас,
лукавый взгляд, наконец, демонически рухнет. Лукавый. И потом шарах, и все это свалил.
Да.
Это же хорошо. Я вчера на Ленинградке возле метро «Динамо» видел разбитые киоски, стоявшие возле автобусной остановки. Ломать не строят, Никита Ханов? Конечно. Чтобы не построили опять, нужно прижечь. Прижечь.
Как от бородавок.
Как от бородавок.
На Ленинском тоже.
Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Сергей, сбили велосипедиста на объездной дороге. Пьяная дорога, вот, которая идет в Балашихе, в сторону Москвы.
Да.
Две полосы перекрыты, то есть, ну, пускай туда не едут.
Нас
нет? Да, да, спасибо.
Нет, 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 нет.
Велосипедист, еще раз адрес скажите.
Объездная дорога, пьяное шоссе, вот это вот, с Балашихи на Москву.
Понятно. Два ряда перекрыто, ребята, знаете об этом. 7373948. Ну, хорошо. Уже это не вызывает трагических ощущений?
Конечно, привыкаешь.
Только единственное, Катя Винокурова всхлипывает, что ей негде купить чулки.
Свыкаешься.
Каждый... Нет, можно ее переклинило? Ты понимаешь, нет? Образованная женщина. Ну, не Катя Винокурова. Вступающая в дискуссии содержательные в Фейсбуке даже с самим Носиком. То есть Носик ей отвечает на полном серьезе. То есть она своим трудом... Она девочка из Измайлова.
Да.
Из ужасного района и все. Понимаешь? Но она трудом своим, она со щелчка, это девочка, да. Катя Винокурова. Но она видный человек в либеральном сообществе. И ты понимаешь, в чем дело? 6 месяцев подряд, раз в 2 недели, у нее, как у старушки, какая-то навязчивая идея. Она всклипывает, что чулки негде купить.
Ну, ведь их действительно негде купить.
Ну, в ГУМе есть отдел, где продают... В ГУМе есть превосходный отдел, где продают
кучу
чулки.
Кучу времени и...
Дико эротичные. Да. Почему не дойти до... А? Какую кучу времени? Она объясняет... Катя Винокурова объясняет, что она ездит постоянно на Маяковку в спортзал. Из своего щелчка, из соображения снобизма. Из соображения эпикурейства и непристойного выпячивания, собственно.
А сейчас еще больше негде будет чулков.
Значит, ей негде купить чулки. Ты понимаешь, переклинила девку, и она постоянно одно и то же пишет. Я думаю, господи, представляешь, она в 85 лет, например, ну, доживет до 85 лет.
Да, будет жаловаться, что лекарства.
Чулочки-то купить негде.
Почему?
Бабуська,
фокус интересов сместится.
Старушки, вот эти молодые старушки. Куда сместятся интересы?
Сместится фокус интересов в сторону...
Ничего подобного. У нее это навязчивая идея. Идея фикс. Вы comprenez?
Ну, в целом, я не поняла, появится ли что-то еще на этом
вас.
Месте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. Я вчера вечером проезжал по Кропоткинской, ну, вот где там сносит. Вы знаете, я такое получил наслаждение кафе, я вечером пришел и так уснул, реально, вот реально, таким сладким сном.
А не хотелось сломать стол на кухне или что-нибудь такое?
Что-что? Вы знаете, Сергей, вот у вас по воскресеньям идет передача, там, «Старая Москва», и вот мне интересно, там говорили, вот Великая Отечественная война спасла Москву от разрушения вот этих всех старых вот церквей и все прочее. Я просто представляю, что было бы, если бы Сталин превратил ее, ну, я не знаю, во что, вот просто вот так вот представить.
Сталин, да-да-да-да. То есть вы в нашей программе было сказано, что...
Я просто имею в виду, какой критерий и порог, до чего надо еще сносить, чтобы к чему стремиться, вот где критерий?
Нет, там у них очень просто, у них я знаю ответ. А вы знаете, что я знаю ответ?
Да, пожалуйста.
Собянин здесь, вот сидел Собянин.
Да, я его слушал внимательно.
Он сказал, когда строение стоит на трубах, на коммуникациях, и у нас нет возможности доступа к коммуникациям, мы его сносим и все, говорит.
А я это очень прекрасно услышал, и я так понял, что везде трубы можно придумать.
Нет, можно придумать, но надо, значит, какие-то специальные кроты должны их туда положить.
Кажется, трубы вообще по всей Москве.
Под любым домом есть труба обязательно, хоть одна.
Нет, есть доступ к коммуникациям. Они ставят прямо на трубах. Вот на 905 года прямо на трубах. Вода чего-то, неважно. Они ее ставят, пожалуйста, свою эту халабуду. Эта халабуда стоит. Подойти нельзя, ремонтировать нельзя, ничего нельзя. Но это незаконно. Они говорят, у нас есть бумажка. Ну, ребят, вы купили бумажку, мы все понимаем. Но на трубах есть закон, что нельзя. Понимаете? То есть вы купили бумажку, что можно, но вообще говоря, нельзя. Ну, надо ломать.
Настен,
она задачная такая вся.
Я только что из Петербурга, там паркуйся где хочешь, все бесплатно. Представляете, там же такая анархия, да, как в деревне. Лайки стоят,
расскажи.
Торговые центры вот эти вот все. То есть это так вот непривычно, ты здесь уже построже все, да?
Да, здесь Европа.
Да.
А там все, на пешеходном переходе не пропускают никого?
Нет, ну пропуск, если успевают затормозить.
А так
нет.
Ай, не могу.
Раскрашенные, эти самые, трафаретная реклама, значит, у метро, там все эти Юля, Катя, отдых. Ну вот, на самом деле там очень беднеет. Вы знаете, мой одноклассник один, он работает в секонд-хенде, перебирает одежду. Я ему вчера помогала, около часа стояла и магниты прикалывала там.
Да.
Значит, на Нарской. Да. И он говорит, что все работают, например, окладов уже нет, все на сделке.
Ага.
Там. Я смотрю, ну, вал народу идет в секонд-хенде.
И там нормальный заработок 25 тысяч.
Я не постеснялась спросить,
25, сколько он там заработал. В Питере 25, ну, 30, ну, 30.
Да, но да. При этом анархия, вот это вот, пожалуйста, там и вода, и чулки, где хочешь. Действительно, можно в секонд-хенд пойти.
И паркуешься друг у друга на голове, и все нормально.
Ну, да-да-да, так встаешь, нет, типа, я тут ненадолго.
Питеру положено быть таковым.
А я вот думаю, может быть, и там сделают то же самое или нет. Вот я пыталась прикинуть, я ехала, прищурив глаз все
время. Питер — это такой ослик и понимаешь, это ослик Иа из мультфильма «Винни-Пух», который хвост потерял, который вот он такой...
Нет, он уже изменился, Сергей, какой абсолютно он? Радостный, абсолютно
разбитной,
сейчас.
Нагловатый, нет.
Ну нет, почему нагловатый, нет. Разбитной, нет. Ну он просто нет.
Ну вот грустно-радостный, грустно-радостный.
Я депрессии там никакой особо не заметила сейчас, а может солнышко, потому что было. Знаете, этот анекдот, жители Петербурга были напуганы странным явлением атмосферным, раскаленный шар появился в небе, и стали прятаться по домам.
Да, 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 да. Хорошо, поехали дальше. Слушайте, правоохранительные органы установили личности владельца и руководителя типографии в Москве, где накануне пожар унес жизни 17 человек.
А он уже в бегах, я так понимаю, да, по новостям?
Да, и сейчас их опрашивают следователи, сообщил источник Интерфакса. И оказывается, проверка пожарной безопасности в 2012 году не выявила нарушений никаких. То есть нарушений не было. Но это «Печатный экспресс», типография ООО «Печатный экспресс».
Вряд ли там что-то сильно изменилось с тех пор, как...
Личности собственника, руководителя типографии, которые должны были следить за противопожарной безопасностью, установлены. Их опрашивают следователи, но процессуального статуса у них пока нет. В рамках возбужденного после пожара уголовного дела о возможности нарушения правил пожарной безопасности проведены обыски в типографии, а также по местам жительства ее руководителей. Меня смутило и смущает во всей этой истории одна, в общем, забавная вещь.
Какая?
А смысл в том, что Москва не всколыхнулась никак. Ход рассуждений москвича типичного был такой. Какие-то трупы в типографии, сгорели люди. Потом, это киргизки.
Ну да.
И потом, значит, ну ладно. Ну фигово, ну ладно, все. Вот как-то Москва проявила... Если позволите, может быть, я напрасно вас обвиняю. Может быть, это неверно.
А давайте проголосуем. Было ли у вас такое ощущение, что когда люди узнавали, что это мигранты...
А давайте не голосовать, просто поговорим. Давайте поговорим. А давайте не голосовать просто. Вот было ли у вас ощущение, что когда люди узнавали, что это мигранты, мигрантки в данном случае, одна беременная женщина, и там, ну, их 14 киргизов, значит, как-то отпускало от сердца, как-то вот... Ну, ладно, ну, хорошо, ну, ничего. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Значит, вы знаете, дело даже не в этом. У меня когда-то друг близкий работал в салоне Volkswagen.
Да.
И у них была милейшая киргизская женщина-уборщица. Так вот, она постоянно в своей подсобке готовила плов.
Да.
Так что я думаю, что вот эта вот противопожарная безопасность, она и не могла ничего выявить. Откуда они знают, что там люди готовят плов, там жгут какие-то газеты, черт его знает.
Да это понятно, но я говорю о реакции москвичей.
Нет, жалко людей определенно, как и любых других людей, да, и тем более киргизы не самые худшие из этих.
Давайте. А вы так их делите? Да. Какие-то есть похожие?
Источник возгорания был в лампе, там коротнуло и все, понимаете? Нет, я думаю, что если бы сгорело 17... Простите, но я позволю себе некие обобщения. Мои мысли. Я думаю, что если бы сгорело 17 русских, это сильным ударом было бы для каждого из нас. Сильным ударом. Если бы это был специально какой-то питомник и сгорело бы 17 собак, это было бы абсолютно серьезным ударом для всех, для нас. Мы бы это... 17 собак, потому что это 17...
Они их заперли,
17,
они не могли
17
выйти.
Мокрых носов. 17 веселых хвостов, 17 пар очаровательных, понимающих глаз. Если бы сгорело 17 кошек, это тоже было бы для нас ударом, ну, меньшим, чем собака. Мне кажется, меньшим, чем собака. А я сейчас говорю о своей оценке ощущения. Значит, и мне кажется, что Москва как-то...
Недостаточно сильно всколыхнулась и
переживала, когда сгорело более 10 женщин из ближнего зарубежья. Вот мне кажется, я говорю так, как вот чувствую, да. Вот мне кажется, что это было каким-то цинизмом, если угодно. Цинизмом и, может быть, бесчеловечностью. Нет? Может быть, я ошибаюсь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, да.
Знаете, хочу сказать, что я вообще очень добрый человек, сочувствующий. Но, если честно, то когда я узнала, что это были не русские люди, у меня... немного отлегло. Вот я пытаюсь понять, что это.
А надо в себе покопаться. Вот понимаете, надо в себе покопаться. Ведь это что-то в нас нехорошее.
Это нехорошее, однозначно. Да. Но почему-то стало проще и легче. Я не знаю, что это такое. Да. Мне прям самой грустно от этого.
И мне грустно.
Ну, это честно.
Я прочитал твиттер с самого раннего утра. Я прочитал твиттер Собянина, который писал «много жертв». Еще непонятно было, сколько. Собянин пишет «много жертв, будем разбираться».
Вот.
Я сильно напрягся. Потом, когда сказали, что, ну, вот, сказать, такая ситуация, я говорю, ну, что ж, ну, вот.
Ну, то есть, Сергей, да, можно еще скажу?
Да, да.
Я вообще работаю в полиграфии, и мы продаем материалы для типографии. Так вот, печатный экспресс — это тоже наш клиент.
Да.
То есть, да, меня немножко все равно это больше затронуло, чем всех остальных. Но когда я узнала, что это не те люди, с кем я работаю непосредственно, вот так вот общаюсь,
Архивы
какие-то там, ну, извиняюсь, но это
мне
стало проще, но мне от этого страшно, потому что я хороший, добрый человек.
Вот да, что-то в нас происходит не совсем доброкачественное, что-то в нас происходит плохое, ребят. То есть я честно говорю. Ну вот, когда мы узнали, что это не русский, отлегло. Это плохо. Ну, плохо.
А знаете, еще как это лечится?
Ну, плохо.
Знаете, как это лечится? Фотографии посмотрите, как их выносят оттуда. Вам сразу опять станет
плохо. Ребят,
плохо.
Вот что-то в нас плохое. Ну, давайте это лечить как-то. Давайте обратим на это внимание. Ладно, поехали.
Подъем. В движении.
Да, секундочку, давайте посмотрим, что в движении. Волоколамка ужасная, абсолютно кощунственная. Сейчас посмотрим. На подъезде к Москве густые стрелки где? На выезд из Москвы к поселку газопровода нет езды по Калужке. Не-а. На выезд из Москвы, обратите внимание. Значит, в Балашихово, там, где пьяная дорога, говорили, сбили велосипедиста, вы знаете, два ряда занято, и проблема... на объездной. Значит, что еще? Где густые стрелки? Шоссе энтузиаста, абсолютно густые стрелки. На Щелчке очень тяжело. Сегодня, почти от МКАДа начинается. Волоколамка, я уже сказал. Значит, текстильщики Кузьминки и улица, которая подползает туда, Люблинская. Люблинская улица тоже не едет. В самом центре, сейчас посмотрим. Что тут такое? На этот Cathedral of the Christ the Savior. Это кто у нас? ХХС. Да, вот где ХХС, и все это. Почему-то именно на восток стремящаяся набережная не едет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 29 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва».
«Говорит Москва». На Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Давенко, доброе утро всем.
Слушайте, объездное шоссе в Балашихе все зеленое, говорит 17-й, который только что там проехал. Сбитых велосипедистов не увидел, может быть. Ну и счастье ему, велосипедисту, да и всем нам хорошо. Если он встал и дальше поехал, дай бог здоровья. А? Правильно?
Да.
Слушай, самолет со 104 пассажирами развалился в воздухе после взрыва двигателя. Видел эту фигню?
Ничего не видел. Расскажите.
Ад вообще.
Расскажите, где двигатель самолета находится.
На крыльях. В данном случае висит 737-й. Угу. Висят подвижку
это
на
что
крыльях.
Мы называем пропеллерами, да, думаем, что там такие.
А ты думаешь, что там внутри пропеллеры?
Ну,
так
конечно.
Оно и есть.
Да.
Так оно и есть.
Это
там лопатки. Там лопатки. Лопатки.
Сапатки.
Лопатки.
И
значит, они
двигатель.
Крутятся взад-вперед. Набегающий поток воздуха подает им кислород, они соответственно...
И все как будто бы надежно работает.
Там горит керосин.
В крыльях прям закачанный.
Керосин, да? Закачанный в крылья. Абсолютно верно.
Какой кошмар.
Что, в каком смысле кошмар?
Имею дело. И как же там это все развалилось?
Это все, нет, вдруг взрывается двигатель. Бамс! В США у самолета взорвался двигатель прямо во время полета. Лайнер следовал из Нового Орлеана. Место, сам понимаешь, такое.
Все вздрогнули.
Так себе. В Орландо, где Диснейленд. На борту было 104... В Орландо.
Но они же в небе находились.
Нет, они следовали из Нового Орлеана в Орландо.
Да, все понятно. Так.
Господи, все дальше. Это по югам идет. Из центра на восток страны, понятно? На борту было 104 человека. Бамс! Громкий хлопок. Да. На глазах у пассажиров отваливаются детали двигателя. Швап, швап, швап. Вываливаются кислородные маски.
Вываливаются, да.
Вываливаются.
Ну, хорошо уже.
Капитан принял решение о срочной посадке в ближайшем аэропорту. Самолет приземлился в городке... Пенсакола. О чем это говорит? О чем это говорит?
Крылья-то на месте.
Нет.
Там?
О чем это говорит?
Пенсакола.
Пенсакола, может быть.
Ну
о чем
что?
Это говорит?
Что он приземлился?
О том, что на каждом шагу есть взгодная взлетно-посадочная полоса в Америке. Потому что в России запасной аэродром для самолетов, которые приходят в Москву и по погодным условиям не могут сесть, подприсесть.
Куда?
Запасной аэродром Петербург. Понятно, да? Никакой Пенсакола не существует. Не существует в России. Я говорю об отличии. Ключевое отличие России от Соединенных Штатов Америки. Потому что Россия не освоенная территория, не освоенная. Цивилизация, русская цивилизация не освоила Россию даже в европейской части. Между Москвой и Петербургом находится полностью не освоенная никем. Человеческая нога не ступала. Тверская область. Куда не ступала нога человека. Никогда.
Я знаю, что в Калужской области, у Калуги, есть аэропорт. Я еще, кстати, задумалась, откуда
и
куда летают самолеты.
Которые они строят, и однажды построят.
Да.
Значит, самолет, если приходит в Москву, и в него взрывается двигатель, например, он должен идти в Петербург. Существует вариант Нижнего Новгорода, но, как правило, садятся в Питере. Я лично приходил на самолете, который приходил... Сейчас я скажу, кто это был. Как бы не Аэрофлот. Мы пришли из Америки.
Да.
Летели 9 там слишком, 9-15. Значит, из Америки пришли в Москву. Тут был какой-то ураган, страшное стихийное бедствие, мы не знаем что. Нас погнали назад в Пулково. Мы прилетели в Пулково, посидели в Пулково. В Пулкове. Затем часа два. После чего нас погнали в Москву снова. Иди сюда. Понятно, это и есть запасной аэродром. Понятно?
Но это прекрасно.
Но это не прекрасно. Всегда
в Петербурге.
Это не прекрасно.
Да.
У них есть Пентакола рядом.
Да.
Какая-то какашечка, колхоз, где есть нормальная взлетно-посадочная полоса в Америке. Но у нас нет. Пилоты.
Ну, а все выжили.
Пилоты, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Но это же так, то, что я говорю. Если у него взрывается двигатель на 737-м, он что, тащит его на втором движке, или этот продолжает лопатки продолжаются крутиться, там какая-то тяга есть. Мы этого не знаем. Тяга была на левом крыле, у него на левом крыле взорвался двигатель. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, Сергей, ну, если взорвался двигатель, в Питер же никого никогда не отправят, да, у нас в Московской области,
нет.
По-моему, в районе 6 аэродромов есть нормальный взлет-посадочный полосой.
Но,
вот, все-таки.
Да, если взорвался двигатель, то, наверное, будут сажать.
А потом отправляют в Питер, почему? Не потому что там ВПП достаточно, да, длинное, а потому что там есть где разместить этих людей. Просто это аэродром с нормальными терминалами.
Ну, наверное. Достаточно крупный населенный пункт во Флориде, Пенсакола, это говорит Иван. Не надо...
А мы что-то в первый раз о нем слышим.
Не знаю, почему мы первый раз о нем слышим. Пенсакола, да?
Может быть, это...
Пенсакола. А здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я с Тульской области, тещу недавно отправлял с аэропорта Калужского, международный аэропорт, полетела она в Крым отдыхать.
Ну, я знаю, что они пытаются сделать его запасным аэродромом московского авиаузла. Ну,
вот неделю есть. Назад отправил.
Да. Спасибо, отдыхает. Спасибо, спасибо огромное. То есть там хороший большой аэродром, они строят его и хотят ввести его в московский авиаузел как запасной, калужцы. Но пока этого нет. А что мешает другому аэропорту Москвы сесть? А то, что погода. Если погоды нет, например, если аэропорты Москвы закрыты, то вы летите в Петербург. Нет, я не буду вам придумывать чьи-то истории. Послушайте меня, я не пересказываю вам Майн Рида и других прелестных писателей. Нет, ни Джека Лондона, никаких других писателей, которые писали об испытаниях. Я лично прилетел в Москву из Нью-Йорка. Понятно? Да. Из Нью-Йорка. Погоды не было, нас погнали в Петербург, понятно?
А если бы вы летели...
Никакого другого.
Плато Путорана.
В этой стране находится один город, называется Москва. На всю страну город один, все остальное есть колхоз имени 22-го партсъезда. И один колхоз имени Петра Первого, называется Петербург, понятно?
500 000 жителей в Пенсаколе.
Да я не волнует меня.
Это
там...
порт. Который никак не может соперничать с портом Мобил.
У меня друг летал со своим приятелем по Канаде на самолете. Вверх по Канаде можно проехать на снегоходах. На снегоходах с классными топовыми гостиницами можно через Канаду. Я сейчас говорю об освоенности земли. Просто у меня критерий. Освоенность земли. Я утверждаю, что Россия не освоена. Русская цивилизация не сумела освоить Россию. Не сумела. Русская цивилизация построила один город, называется Москва, и кучу колхозов.
Я чувствую себя двоечницей.
Отлично. Послушай меня. Ты приезжаешь в Канаду. У меня друг. В Канаде, пожалуйста, он живет рядом с Монреалем. Да. Он садится, ну, не знаю сейчас, где он, не знаю, честно говоря, я с ним не виделся уже довольно долго. Значит, он садится у себя около Монреаля на снегоход, Ямаха, пошел по снегу. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Он говорит, ровно каждые 40 километров мотель... Заправка исключительно для снегоходов. Там нет другого транспорта. Потому что там снежная дорога. Снежная дорога. Я, говорит, могу поехать в Эдмонтон, могу поехать в Ванкувер. Ну, в Эдмонтон точно. Я могу на снегоходах пойти через всю Канаду. Рядом с большими городами есть снеготрасса, снежная трасса через всю страну. Это верно. Я говорю об освоенности территории. Понятно, да? Канада освоенная территория. Россия нет, не освоена.
У нас
нет.
Тоже есть зимник.
Нет, не освоена.
Вы не правы.
Дальше. Нет,
зимник.
Нет, не освоена. Дальше. Куда? В Канаде, он говорит, мы летим на самолете. На маленьком, на Cessna 172. Понятно? Значит, летим на самолете. Вдруг мой друг, говорит, нажимает какую-то кнопку. Бум! На земле загорается аэродром. Но он знает, что там аэродром. Он с воздуха по радиосигналу включает освещение аэродрома. В тайге. Канадская тайга. Но нажимает кнопку на Cessna.
Какую-то. Свет.
Какую-то. И на земле загорается полоса, и рулежки, и все загорается. Бум! Говорит, прямо говорит, в лесу шарах! Аэродром. Мама, говорит, мне стало страшно. Она горит, но мы пришли, говорит, вечером. Горит, все горит, прожектора горят, все, значит, все. Садимся, на рулежку сворачиваем, он что-то выключает, аэродром, пум, гаснет. Все, нет аэродрома. То есть, понятно, да? Аэродрома нет. О чем это говорит? Об освоенности территории. Территория освоена. Она освоена. То есть люди заняты освоением собственной чертовой территории. Которому им верила судьба, Бог. Если ты веришь в Бога, Бог тебе верил территорию. Ты ее засрала и довольна. Это называется по-другому. Нет, не Канада. Это по-другому называется. Понятно?
Угу.
Не освоена Россия. Она не освоена вообще. Понятно? Ну, не освоена. Человеческая нога сюда не ступала. Еще пока. Ну, не ступала нога человека. Ну, и все. Хорошо. 7373948. Ну, я просто пытаюсь понять. Вот здесь у них взрывается движок на 737-м. Они садятся в колхозе в каком-то, потому что там есть полоса. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Да, я вот по технике вопроса хотел. Не
да.
По освоенности все-таки земли. Значит, вот 737-й, у него самое главное, что не произошло разрушение крыла. Да.
Да.
Соответственно, В принципе, у каждого самолета есть коэффициент планируемости. А у 737-го он довольно-таки большой. То есть там коэффициент снижения на километр порядка, там, по-моему, 20 или 30 метров.
Скажите, пожалуйста, то есть если он чисто планирует, вообще без движков?
Он может сесть вообще без двигателя.
Ну как? Он сядет, он придет на 400 километрах в час.
Сереж, значит, в 80-м году был случай, когда по ошибке заправщика самолет был заправлен не на весь период полета. И у самолета кончилось топливо прямо в полете. И с высоты 10 километров, как раз это в Америке были, значит, самолет сажали на полосу для драг-рейсинга. Раньше это был аэропорт, а потом аэропорт закрыли и сделали полосу для американских драг-рейсеров.
Типа как Мячково, типа Мячково, да.
Да, но там была разделительная полоса, они сделали уже как бы, чтобы вот этот металлический такой отбойник. Да. Вот. И самолет приходил прямо вот в эту полосу, именно планировав на нее. То есть он шасси все выпустил.
На какой скорости он пришел?
Что еще раз?
На какой скорости пришел?
А он спланировал на 400, спокойно.
На 400, правильно. Да, и оторвал стойки шасси, наверное.
Да, то переднюю что стойку он оторвал, а это вдоль металлического вот этого ограждения он прям скользил, и все там хорошо.
Потому что я бы на 400 никак бы гладенько не пришел бы, даже если носик
задел. Там довольно-таки длинная полоса была, ее удлиняли еще для того, чтобы производить вот эти все гонки американские по выходным. Ну, все там хорошо произошло.
Это называется, сейчас, секундочку, это называется планер Гиммлера какой-то, не знаю, этот случай.
Ну, это вот пилоты, видимо, уровень пилотов.
Планер Гимли, планер Гимли. Сажали 767-й без тяги. Вот, напоминает нам Роман. Да. Не 737-й, 767-й. Намного больше, огромный самолет.
Ну, 767.
Да, огромный самолет. Вы знаете, что личный самолет Романа Аркадьевича Абрамовича, 767-й Боинг?
Самое главное, что не произошло разрушение крыла, потому что даже если просто двигатель бы оторвало, на характеристиках самолета это бы не сильно. И опять же, если работает правый двигатель, на одном двигателе правом 737-й нормально зайдет.
Да, это понятно. Ну, хорошо. И что, никто не ломает эти аэродромы там у них в Канаде? Нет, никто не ломает. А зачем его ломать? Это удобство. Удобство зачем ломать?
А потому что, когда кому-то хорошо, другим становится очень плохо иногда.
Нет, никто не ломает, ничего не свинчивает. Там все эти прожектора, все эти безумные прожектора, и все на свете, все это включается по сигналу из воздуха. Гимли, да. Гимли, это был планер Гимли. Сажали 767-й гигантский самолет. Без тяги вообще на двигателях, без горючего и так далее, и так далее. Ну, это хорошо, но на 400-х, прикинь себе, как он приходит. На 400 километров в час, когда он должен прийти на 230, понятно?
Это значит, что он затормозил уже за пределами.
Или сколько там, 200, но он 200 должен прийти, 180, не знаю, касание, 160, чего?
Он, когда так приходит, он уже останавливается за пределами полосы, правильно, да?
Не знаю. Хорошо, поехали дальше. Чего мы говорим-то? Поехали дальше. Поближе сюда. Пиковые пробки в Крыму ожидаются сейчас. Вот сегодня. 29-е сегодня? Какое число?
Да,
кто знает?
29-е.
Власти Крыма прогнозируют пиковые пробки на Керченской переправе с 27 по 11 сентября, но самые большие по 29-е.
Потому что все едут в единственный город в России, в Москву.
Да, в России есть один город.
И как раз два дня надо, чтобы
вернуться к 1 сентября. По моей оценке. Город в России один. Называется Москва. И куча деревенек всевозможных. Вонючих. Задрищевск и так далее. Всякие разные. Еще есть деревня и колхоз имени Петра Первого на севере. Куда ездит Настя, думая, что это ее родина. Неважно. Ну что делать? Мы тебя жалеем за это. Ну, хорошо, поехали. Значит, чтобы снизить нагрузку на дороге, в ГИБДД рекомендовали местным водителям не выезжать в сторону Керчи. Вообще, в сторону Керчи никто не едет сегодня.
Правильно.
Понимаешь?
Они пусть едут.
Между тем, в автодоре отметили, что на трассе М4 Дон основных особенных пробок пока не наблюдается. Планируют снять запрет на проезд грузовикам на одном из самых напряженных участков. Сейчас есть запрет. Серьезные пробки. Значит, что там творится? Внимание, нам позвоните, пожалуйста, 7373-948, у кого там люди в Крыму, и которые через Керчь будут через переправу на машине убывать, либо сейчас убывают. Оказывается, там все прилично. Помощь – это электронные билеты. Оказывается, чувак, он рассказывает, приехал 20 человек. 20 человек.
Что ну, 20 вот я человек?
Как, ну, я не знаю правды, но сейчас мы узнаем правду от наших слушателей. Человек покупает электронный билет на переправу.
Да, и не стоит в очереди, все
никуда ничего не приезжает. Садится. Приезжает ровно, конкретно к назначенному часу. Просто как к терапевту. Опаньки, ему говорят, здравствуйте, Федор Федорович, мы вас давно ждем. Значит, пожалуйста,
вот
про следующий.
Плед.
Конечно, вот он, блин. Все, веер. Ну, все, что нужно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Сергей. У вас там кто-то
Александр.
Сейчас. Да, Александр.
Только вчера вернулся из Крыма.
Ну, вот скажите, как? Ну, как? Вчера. Ну, вот как? Ну, как?
Провел там 2 недели. Туда, конечно, мы встряли конкретно. Там мы провели на пароме где-то, ну, переправе где-то порядка 5 часов. Но все культурно. В принципе, там интервалы, электронные билеты продаются на интервалы. Интервалы 5-6-часовые. Там, например, вот с 19 до часа ночи, например.
Да.
И
да.
Ты приезжаешь, самое главное,
ну, позови,
что ты знаешь,
что Волгину,
ты,
позови, боже.
Ты по-любому да. уедешь. Обратно да. мы ехали, потратили где-то часа полтора. Ну, народу прилично. Но зато по М4 все свободно. В принципе, там небольшая пробочка
на М4. Была. К нам идет Евгения да. Волгина. Между прочим, наш ведущая и вообще ледокол Волгина, я называю. Да, привет, Жень. Ну что, расскажи. Где? А, у тебя нет. Сядь тоже на новостной, пожалуйста, этот самый. Сядь зато. Я же украл оттуда кабель. Ну, спасибо тебе большое. Да,
доброе
Евгения,
утро.
Здрасте. Ну, расскажи. Ты, значит, ездила оттуда на машине?
И туда тоже.
На какой?
На Сузуки.
На Сузуки?
Да.
Хорошо. Ты вернулась только вчера?
Я вернулась вчера, да.
И
да.
Керченская переправа, и ты видела мою родину?
Да.
Какая прелесть. Скажи, Вас, ты знаешь, что моей родине 26 веков, я должен обязательно похвастаться, 26 веков моей родине было век назад, нам уже 27 веков. Керчи.
Серьезно?
Да, серьезно. Нас основали выходцы из Милета. Милета уже нет, а мы есть. Видишь, какие мы классные.
Чем будешь крыть Волгина?
Чем ты будешь крыть Волгина? Откуда ты? Из Люберец?
Из Люберец.
Она из Люберец! Основанных 15 лет назад на месте колхоза.
Тираннозавры нормально ходили по Люберцам.
Не-не-не-не-не-не, чуть пораньше.
Пораньше. Ну, хорошо. И что же ты была в Керчи?
Смотрите, могу рассказать. Мы поехали 15 числа, заранее купили билет. Все правильно, слушатель сказал, что лучше электронный билет покупать. У нас вышло туда-сюда 4000 рублей. То есть 150 рублей с человека в одну сторону.
Да.
И машина стоила, по-моему, 1700. Угу. На все. Плюс страховка по 100 рублей, по-моему, с человека.
От утопления страховка? В момент перевозки?
Может, от невыезда, я думаю, все-таки.
От утопления я, конечно.
Может, от утопления тоже.
Настя драматизирует. Ну, хорошо, это правильно.
На все про все туда, наверное, часа полтора получилось. То есть мы приехали. Там, правда, есть вот этот слот.
Заходили, интересно, большими шоссе или пошли там между колхозами на Кубани, тоже
вы
очень
знаете,
хорошая дорога.
Вот, могу рассказать, что дороги шикарные были.
Шикарные.
Единственное, что вот эти вот платные участки трассы, по-моему, от 60 до 100 рублей они стоили,
да.
Но берется плата, асфальт такой же, как и бесплатный, хороший.
Омерзительный.
Нет, хороший. Угу. Но нет освещения. На многих участках
на платных
нет освещения.
Нет.
Да.
На платных нет.
А, где-то на М4 была пробка. Большая, да. Четырехчасовая, и мы ее объезжали вдоль границы.
Вдоль границы.
То есть через лес была граница.
Страшно.
Вдоль границы была уже Луганская область, вот там.
А что вы говорите? Да, и хорошо. Ночью. А потом по Кубани вы срезали?
По Кубани мы резали, да.
Резали, через колхозы.
Да, да,
там очень
колхозы.
Правильно, там очень правильно.
Очень
через,
хорошо.
Через Темрюк, вот через эти все ужасные
да.
места, да, совершенно верно.
Потом да. мы приехали.
Чудом вас там не убили, чудом не убили.
Все было спокойно.
Ты знаешь, какие кубанцы наглые. Трудолюбивые,
угу.
Жадные до бесконечности. Жадные мы до бесконечности.
Кубанцы?
Не было,
гаишников, кстати, вообще. Нигде нас нигде не остановили. Вообще не было гаишников.
Значит, куркули. Вот худшее, что можно сказать, слово куркуль. В худшей своей, в квинтэссенции, в омерзительной, это кубанец. Понимаешь? Жадный, наглый и трудолюбивый. Одновременно.
То, что трудолюбивые, действительно,
да.
там не, все поля распаханы. Да.
Исключительно трудолюбивые, жадные, наглые, неприятные люди, да. Я знаю.
Не знаю, было хорошо.
Да.
А полтора часа мы приехали, был вот этот слот, мы попали в него,
да.
Пятичасовой. Паром шикарный.
Вот ну, что это значит?
Шикарный.
Ну, что это значит?
Я могу рассказать. А, я первый раз переправлялась на пароме.
В жизни?
В жизни, вообще
да,
первый
хорошо,
раз в жизни.
Хорошо.
Паромы закуплены, видимо, у греков в экстренном порядке. Круизные,
да?
новые паромы.
Хорошо.
С кондиционерами, двухэтажные, причем двухпалубные и двухъярусная парковка. Полтора часа туда, обратно не успели даже, грубо говоря, пирожок купить. Все за 40 минут мы погрузились, переправились и обратно разгрузились.
Да. А ты чувствуешь вот эту романтику моря, когда ты переходишь, тебе кажется, что ах, море твоя.
Почему
вот
я не поехал в круиз? Нет,
свежий ветер и все это. А? На самом деле там ерунда, меньше 4 километров. Тебе нет удивления?
Минут, 15
минут. У тебя нет удивления, человеческого удивления?
Какого?
Зачем чертов мост тянут на 19 километров? 19 километров тянут мост с Кубани в Крым. 19, внимание, обратите внимание. При том, что пролив 4. Нет, пролив 4 километра, а мост 19. Зачем это?
Ну, широкой части, видимо.
Я знаю, самой широкой, конечно, естественно.
Я думаю, что тянут просто потому, что снабжать проще.
19 километров легче построить, чем 4, правильно?
Да.
Я всегда догадывался. Но это вот правда. Если взять от паромной переправы до паромной переправы, выходит 4 километра. 4. Угу. Мост строит 19. Наука не может понять, почему это
там
так. Никто не
понимает. Там же разломы примерно. Какие-то. Километрах в 6 от переправы строят вот этот мост.
Там выбрали самое удобное тектоническое
место.
А
назад сколько стояли? Сколько часов стояли назад на переправе?
Я говорю, мы приехали, и вот за 40 минут все.
И все.
То есть там есть будки.
Это отвратительно.
Почему?
Правда жизни миновала вас. Вы теперь думаете, что по жизни можно идти посвистывая. Вы думаете, что по жизни можно напевая идти. Байландо и кантанто.
Не всегда, потому что почему? В Керчи плохие дороги, в Феодосии плохие дороги.
Да.
В Ялте дороги шикарные.
Что-то должно быть омерзительно. Вы должны были съесть беляш и отравиться.
Нет, не было такого.
А в следующем году очень много, ты кстати, поехала бы еще раз? Или уже наездилась?
Конечно, да? Поехала, да.
Приятное впечатление.
Более того, получил. и палатка была. И
с собой палатка была.
С собой палатка была.
Мухи, комары.
Мыши.
Страшные люди. Нет, страшные.
Нет, ничего не было.
Страшная крымская гопота, которая там вас била по ночам.
Вы знаете, я могу сказать, что мы отдыхали за курортным.
За курортным.
Керчь курортная. И там такие генеральские пляжи называют.
Ай, момент. То есть вы уходили на Азов.
Да.
Подожди, так вы, собственно, в Крым не ездили. Вы здесь в Керчи у нас остались и все.
Нет, почему? Мы потом в Волушту поехали. Потом в Волушту.
Хорошо. Значит, там, где генеральский пляж, я знаю. Да. Место славится дизентерией и бычками.
Ничего, все в порядке.
Я как-то сел. Я серьезно говорю. Мы заняли там один раз беседку. Там беседка была на пляже. Вот я говорю про генеральский, пожалуйста. Нет, пожалуйста. От каждого места у меня есть негативное впечатление, пожалуйста. Значит, мы заняли беседку, пошли в воду, приходит гопота местная, урла, шпана, берут наши вещи и аккуратно, вот здесь надо отдать им должное, аккуратно, как есть, из беседки переносят на 10 метров на песок. Мы возвращаемся. Что за дела? Но их много, и у них нож. И мы такие, ну хорошо, нашли компромисс. А именно, остались на песке. Потому что они себе забрали беседку. Вероятно, на праве, да. Всякое хамство и так далее. Потом еще Азов цветет. В этом году не цвел?
Нет. Шикарная вода была. Шикарная, чистая. Прозрачная. Дельфины даже заходили к нам. Причем в Азовской море.
Она не знает правды жизни. Спасибо тебе большое. Женечка, спасибо тебе большое. Женечка не знает правды жизни. Ей везет. Понимаешь? Есть люди, которые живут.
Да, позади них падают деревья.
Абсолютно. Самолеты. Они такие выходят. Они такие выходят, их встречают цветами в аэропорту, и вдруг бам-бам-бам, такие взрывы сзади.
Они абсолютно не замечают.
Как Пьер Ришар в фильме «Невезучий», да? Пьер Ришар.
Ну, что-то
у нее тоже сзади, там, за ним что-то такое рушится, какие-то страшные истории и так далее. У нее все хорошо. Сплошные цветы, от чебурека она не отравилась, ее не избила местная гопота.
Дельфины
зашли и приветствовали. Женечка, здравствуй, родная. Боже милый. Это вызывает чувство законного омерзения. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
В российской газете есть материал. На Кавказе в Госдуму пытается прорваться кандидат, ранее судимый за хранение взрывчатки. Алий Татаркулов пытается это сделать, при том, что у него погашенная судимость, с одной стороны, но, с другой стороны, с моральной точки зрения, имеет ли право человек, который хранил у себя взрывчатку, пытаться прорваться куда-то в органы власти? Этим вопросом задается российская газета. И вообще политологи и общественники отмечают, что на этих выборах в Госдуму негласно была поднята планка для кандидатов. И такой подход скорее свидетельствует об эффективности избирательной системы. Впрочем, ситуация с Татаркуловым стоит особняком. Она больше напоминает многочисленные истории из 90-х, когда криминальные элементы всеми путями стремились во власть. Более подробно смотрите в РГ. Цены на товары вновь готовы расти ускоренными темпами. И виной тому не проблемы в экономике и не скачки валютных курсов, а ударить по кошельку потребителей могут новые договоры между поставщиками и торговлей, которые нацелены как раз на то, чтобы цены в магазинах не росли. Ну, то есть торговля будет компенсировать свои убытки в связи с тем, что поставщики больше им не будут платить большие бонусы, тем, что просто будут надбавлять сумму в ценнике для конечного покупателя. Вот такая странная, парадоксальная история. Сегодня она описана в российской газете. А «Независимая» пишет, что граждане будут беднеть и в 2017 году. Второй месяц подряд в России растут реальные зарплаты. То есть даже с учетом инфляции заработки граждан наконец-то увеличиваются. Но все равно уровень бедности будет расти также. И к 2017 году достигнет показатели в 7%. Ну, в общем, смотрите более подробно в «Независимой газете». Еще про пожар, про этот ужасный тоже. Кстати, не все издания о нем так прям уж рассказывают. Но вот в МК статья большая «17 заложниц огня». Ужасные последствия ночного пожара на Старомынке, где в двухэтажном производственном бараке заживо сгорели 12 человек. Еще будут долго аукаться всем, кто использует дешевую рапсилу. Так начиналась публикация в номере МК от 1 февраля. И вот сейчас буквально эту цитату опять приводят, потому что в типографии погибли, там пострадали 17 девушек молоденьких, но они все мигрантки практически из Киргизии. И теперь непонятно, будем ли мы что-то платить Киргизии или семьям погибших. Этот вопрос пока подвешен. МВМК более подробно о нем смотрите. Там же, как сидит мажор, который, значит, разъезжал по музеону, его на 10 суток посадили. Он рассказывает Еве Меркачевой, как он там играет в домино, ест круассаны, и у него очень мягкая, хорошая подушка. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. В московских школах могут появиться теплицы и грядки, сообщает радиостанция.
Наконец-то.
Говорит Москва.
Пора давно детей
приводить. Это поможет не только привить умение работать с землей, но и лучше усвоить программу уроков биологии. Так считает глава
наряд
комиссии.
Наряд не очереди. Да.
Так считает глава комиссии по образованию Мосгордумы. Как бы его ни звали, не имеет значения. По его словам, создание подсобных хозяйств в школах депутаты обсудят во время новой сессии парламента. Сообщает портал m24.ru. Молев при этом признал, что не во всех учреждениях образования есть возможность разбить грядки, особенно это касается центра Москвы.
Она
совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Везде можно разбить грядки.
На крыше.
Везде можно разбить, конечно. Или на одном из этажей.
Да.
Мята, я же вам рассказывал, что у меня один товарищ сидел, мой знакомый один, сидел в тюрьме вместе с одним хозяином мола, торгового центра, так, где целый этаж составляла, целый этаж был специально отведен под то, что там у этого господина были поля конопли, на которых паслись козы, фактически живые козы.
В конопле паслись. Вот это лишние, по-моему, козы лишние были.
Козы ели коноплю, их доили, и его поили козьим молоком.
Так это все личное было.
Это был личный этаж, его конкретно личный этаж.
Ну, наркоманов за употребление же не должны особо наркоманов.
Я не знаю, кстати говоря, как конопля через козий организм, проходя, она что, сохраняет? Мы не знаем этого.
Выводится с молоком.
Это прекрасно, можно в школе тоже выделить целый этаж, где посадить, но не коноплю, а посадить...
что-то хипстерское, мяту.
Огурцы.
Ну, какие огурцы? Знаете, сколько с этими огурцами? Вон они все горькие, потом черт бы задрал.
Плохо поливают. Плохо поливают.
Ну, это я слышала про это плохо. А вот мы хорошо поливаем, они все равно горькие. Что делать?
Я знаю, что делать, но я должен тебе показать. По радио это невозможно.
Надо там...
Меня индус, когда мне было 16 лет, я познакомился с одним индусом. 16 лет. Я поступил в университет. И познакомился с одним индусом. И он меня научил, что делать с горькими огурцами, что? Чтобы они не были горькими, что? И не чистить, не надо чистить. Значит, ты берешь, отрезаешь у него задницу, да. корешок, да. Отрезаешь на сантиметр где-то.
Да.
Один сантиметр. И дальше ножом набиваешь такие разрезики, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так быстро. И на пяточке этой, которую ты отрезала, да. На попочке на этой тоже.
Так-так-так. На отрезанной?
А, нет, на отрезанной не надо. Нет, на отрезанной не надо. На отрезанной не надо. На огурце нарезаешь, да. Такие, так-так-так-так. Набиваешь, ну, да. Ножиком по миллиметру.
Yeah.
После чего отрезанной пяточкой начинаешь тереть огурец. Идет желтоватая пена из него. Я тебе отвечаю, я так делаю. Ну, меня в 16 лет научили, я правильно, десятки лет этим грядки. Пользуюсь. Десятки лет этим пользуюсь. Ты живешь в дикости. Ты живешь в дикости. Индийская цивилизация древняя. Понимаешь? Она знает все. Ты не знаешь ничего. Вот слушай меня. Трешь отрезанной пяточкой вот эту вот посеченную чуть-чуть тело огурца. После чего срезаешь еще 2 миллиметра, ну, собственно, срезаешь вот эту пену и все. Дальше огурец сладкий. Почему, я не знаю, так индусы придумали. Мы не знаем.
Он просто почистить.
Ничего подобного, это не специальный сорт, ничего подобного. Ничего подобного. Сделайте так с любым...
А дети, знаете, как делают, когда им горький попадает? Они так подходят к тебе, ты ему ладошку подставляешь, они тебе так все...
Плюют туда, да?
В ладошку.
Плюют.
А дальше твоя задача.
Это хорошо. Это хорошо. Наконец, привьет вкус к земле.
Грядки. Много ли грядок нужно на каждый класс?
Этаж, если сказал в школе, один этаж. Прикрепиться. Надо выделить. Один этаж, спортзал
не
засеять.
Не бегать по грядкам.
Засеять спортзал.
Чем? Горохом?
Ну, огурцами. Я же все время настаиваю на огурцах. Огурцы, да, помидоры. Огурцы, помидоры.
Ну, там же тепличные условия практически.
В спортзале?
Конечно. Да.
Конечно. Нормально. Слушай, 15% родителей не хотят отдавать детей в школу. Читал такое?
Да, это какой-то большой процент. Там в среднем 8 по России, да, не хотят отдавать.
Я прочитаю, как есть. По данным статистических опросов, которые приводит журнал «Деньги», положительно к идее обучать детей дома относится около 8% респондентов. А в крупных городах, знаем, город у нас один, называется Москва, эта цифра приближается к 15%. Решается же на этот шаг всего 1%.
Ну, конечно.
Хотят 15, решается 1. Да. Дайте вы знаете, знаете, меня давно не звонили Бронислава Брониславовичу.
А у него что, дети в школу не ходят?
У него невероятно. У Бронислава Брониславовича может быть около 16 детей.
Но они не ходят в школу?
Нет, не ходят. Нет.
Они все вместе ходят. Нет, не ходят. Хороводы, нет, там,
давайте
по
позвоним
снегу, босиком,
по верхнему телефону, вот по верхнему, где вот это вот верхний самый здесь. Позовем Бронислава Брониславовича, у которого... Он сам не знает, сколько у него детей, мне кажется. От 11 до 20 где-то. Ну, в разные сезоны по-разному. Какие-то приблудятся, какие-то уедут снова. Черт их поймет, этих детей, правда же? Ну вот. И они все время вокруг... Ну, как картина 100 детей. Ничего не отвечает? Отвечает? Звонок идет? Гудок-то идет Алло. Хоть? Алло, Слава, привет. О! Я звоню тебя из эфира. Не ругайся. Послушай.
Я не ругаюсь. Я изучаю стратегему книги «Перемен», девятую стратегему прям конкретно. Значит, сидя на другом берегу, созерцать огонь. С точки зрения книги «Перемен».
Так, созерцать огонь, сидя на другом берегу, то есть восхищенно наблюдать гибель противника.
Не восхищенно, а сохранять покой и ждать, когда он сам себя уничтожит.
А, сидя на другом берегу, ждать, когда противник сам себя уничтожит.
Своими беспорядками и неспособностью вот этого действовать правильным путем.
Что ты говоришь? Слава, ты не представляешь мне мотив, по которому я тебе позвонил, кроме этого. Кроме того, что стратагема, да, конечно, абсолютно важна. Скажи, по данным статистических опросов, которые приводит журнал «Деньги», положительно к идее облучать детей дома относится 8% россиянцев. В крупных городах эта цифра приближается к 15%. Процентов. Да. А решаются на этот шаг всего 1%.
Вот, мы в этом 1%.
Ты в 1%. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя детей? На вскидку я сказал, что около 16.
Ну, это нормально около 16, но всего 10, а вот сейчас 4 со мной живет, которые...
Сейчас всего детей 10, но те уже выросли.
Да. Дети в основном повырастали, да.
Да. А значит, которые с тобой живут?
Как ни странно.
Их четверо. И все четверо обучаются дома.
Дома, ну, в смысле, получается, двое. Вот они в школьном возрасте. Бронислава, моя дочка, значит, она, следовательно, в следующем году пойдет в школу.
Да. То есть, не пойдет. Можно я уточню, не пойдет в школу.
Ну, не пойдет, ну, в смысле, будет дома учиться.
То есть, Бронислава не пойдет в школу в следующем году. Совершенно верно.
Да.
Ей исполнится 7, и она не пойдет в школу.
Да.
Тебе
да.
не надо будет готовить букет на день учителя, ничего
не,
такого.
Не, вот это вот большая экономия, не надо букет на день учителя, вот это очень большая экономия.
Конфеты на 8 марта не надо, вообще ничего.
Ничего не надо, это бы вас вообще было, вот сэкономить немножко, это был основной, конечно, мотив нам с тем, чтобы в школу не отдавать.
Скажи, пожалуйста.
А не просится у вас в школу-то, нет?
Они не просятся.
Они не могут проситься. Ты знаешь, где он живет? Он живет на таежной заимке в 30 километрах от Плещеева озера.
Ну, так, почти что.
У Славы кролики ходят, зайцы. Слав, ну скажи, правда, что у тебя ходят лоси, там ходят волки какие-то.
Это правда, лоси 100% ходят, лоси, лисы, зайцы.
И вы их ловите там с волками?
Орлы и куропатки. Понятно? Слушай, скажи, пожалуйста, хорошо. А какую успеваемость они показывают? То есть, что, какое будущее ты им прочишь? Мне бы очень интересно все-таки.
Будущее, я не знаю, спокойное, радостное и счастливое.
Скажи, ну они будут китаистами все?
Ну нет, ну не все будут китаистами, но в основном все будут китаистами.
Все-таки, да? Ты их учишь китайскому языку?
Не, ну слушай, но дело не в китайском языке, ты знаешь, я всего накопил так много за всю эту жизнь, там, да. Каких-то зачатков. Мне нужно, чтобы кто-то продолжил дела мои. Суть-то в этом заключается. Я же там занимаюсь только тем, что мне важно и интересно, что я считаю там полезно для человечества. И мне нужны мои люди. Ну, вот это, что там, грубо говоря, в каком-то нефрите, чтобы разбираться, нужно иметь очень много знаний, правильно?
Да, да.
Ну как, а я же каких-то там предметов пособирал, там, я не знаю, книжек у меня тысячи, да?
Да.
Там, я не знаю, всяких этих штук. И это же просто, как это обычно бывает, ты отвалишь отсюда, и, следовательно, наследники потом распродают остатки от тебя по дешевке.
Да, это правда. Чтобы это выжить. Правда, да.
А очень же ходят, это же какие-то коллекции, они же какие-то несут знания в них, что-то такое. Поэтому для того, чтобы вы там разбирались, и чтобы эта ценность создавалась дальше, это должно накапливаться из поколения в поколение. Мне очень хочется, чтобы вот последующие поколения моих детей, внуков и так далее накапливали то, что я заложил, чему я заложил основу.
А как школа этому может помешать?
Школа этому помешает, потому что они будут учить всякой ахинеи.
Абсолютно верно. Школа, она же дело не в том, что те сведения, она создает неправильный подход вообще к оперированию знаниями как таковыми.
Так, секундочку, здесь бы остановиться на секунду.
Да? Оценочную систему такую, она создает систему оценок.
Школа.
Школа создает систему ценностей, а система ценностей, она связана с системой способов оценивания, по сути дела.
Так, да. И разоблачи, пожалуйста, хоть один из этих способов, чтобы мы знали, что не надо отправлять детей в школу.
Не, ну, надо, ну, как бы вот ребенок должен приобрести профессию, которая востребована социуме. Это первая история. Это то, что все выносят из школы, понимаешь? И, следовательно, подавляющее большинство людей идет учиться на юриста, а если идет учиться на китаиста, то только с тем, чтобы потом переводчикам зарабатывать какую-то копеечку, понимаешь?
Да,
то есть школа не ориентирует человека на постижение самого себя, на постижение истины этого мира, постижение настоящего устройства. То есть, как вот Григорий Бейтсон нас учил.
Но разве она может помешать этому? Еще раз задаю я вопрос.
Может, 100% может, потому что создается очень жесткая система оценок. То есть человека учат думать определенным образом. И в зависимости от того, как ты научаешься думать, ты можешь вполне быть абсолютно успешным в социуме, да, как таковым.
Да,
но
да.
Быть успешным в нашем социуме, дело такое, с моей точки зрения, очень двойственное и сомнительное. Да и в любом тоже.
Да, нет, тут все-таки понадобится разъяснение, почему не надо быть успешным в социуме. В конечном итоге жизнь абсолютно коротка, да? Жизнь стремительно коротка, ничтожна. Там сколько-то раз эта какашечка пролетит вокруг солнца, и все. Пожалуйста.
Вот я очень много же смотрел каких-то домов, которые строят современные люди, современные архитектуры.
Да.
Они, например, это же какая-то система образования, они все очень, очень неудобны для жизни.
Да.
Очень много вещей делается только с единственной целью, чтобы сделать побольше бюджет, реально, как таковой.
Да.
Да? И это все вещи, которые будут в школе. Ты в конечном счете выходишь из школы, ты выходишь, ты получаешь... То есть я, само собой, за то, чтобы дети получили где-то высшее образование, уж вполне возможно, не дома. Вполне возможно, да? А потому что вот там вот должна быть социализация. Потому что вот эта вся история про социализацию, она невероятно переоценена, с моей точки зрения.
Скажи, пожалуйста, а твои дети, значит, они сдают потом экзамены раз в полгода?
Да.
Скажи, а какие дисциплины они сдают? Все-таки все школьные
дисциплины? Абсолютно всю программу, да, абсолютно всю школьную программу, да.
Абсолютно
а какое-то подобие школы дома организовано? То есть четкое расписание, например, ну как вы систематизируете, если не хочется, например, кому-то учиться, а хочется все время
бегать? Ну есть какая-то дисциплина, само собой, вот что там, мы там с утра пьем чай, например.
Это дело.
Его надо сделать, заварить, это же тоже способ организации пространства, да, как таковое.
Ну да.
И, следовательно, и учебное пространство организовано, у нас здесь класс специально есть.
Скажи, извини, пожалуйста, а каждый предмет надо сдать? Я думал, если честно, что каждый сдаешь только да. принципиальные дисциплины, там русский язык, математику.
Все предметы.
Но это же очень утомительно.
Ну, ты знаешь, в любом случае, это не так утомительно, как сама по себе школа.
Скажи, пожалуйста, хорошо, а есть там какие-то дисциплины, которые мы с тобой не проходили? Основы жизнеобеспечения, какие-то еще что-то?
Ну, ничего, и все они сдаются. Потом, ну, знаешь, какие-то вот вещи, во-первых, ну, там, например, Андрон по математике, там, и по информатике у него по скайпу какой-то там преподаватель есть, который ему что-то подсказывает все здесь, периодически.
А,
вот
то есть он...
пришел с утра попить чаю, а потом убежал на урок, он уже знает, что у него этот урок, и убежал туда
по скайпу, учиться. По скайпу. Да. Хорошо, то есть ты не считаешь, что ты обделяешь детей, ты считаешь, что ты, наоборот, их делаешь богаче?
Нет, правда, я даю им, наоборот, такую какое-то богатство жизни, да. реально. То есть да. у них есть какие-то возможности, которых невозможно получить в современном городе, да и в деревне, в обычной там.
Скажи, пожалуйста, хорошо, можно вот этот вопрос еще раз раскрыть? То есть в вашей деревне их сверстников не существует?
Нету практически. Нет. Ну, сюда в основном на лето же приезжают какие-то люди. Да.
То есть это деревня, где вот твои четверо.
Они же у меня ходят, ты же знаешь, я фанат дагестанских этих всех штучек. Они, во-первых, ходят, у меня занимаются борьбой вольной, двое старших.
Вольной. А где же там заниматься вольной борьбой?
В Переславле они ездят. Это
Переславль-Залиевский.
Да. Потом Бронислава ездит на гимнастику и на какое-то фигурное катание. То есть там они вполне общаются. А дети еще ездят на конях, ездят. Они конным спортом периодически занимаются. Значит, здесь тоже на другой стороне там Ключеево озеро, там есть такой центр, где там...
Лошадки.
Да-да-да. Ну, то есть, в общем, всегда можно придумать всякого много.
Я понимаю. Спасибо тебе огромное. Ты сейчас там заседаешь у себя?
Вот сейчас, да-да-да, здесь в деревне, прямо здесь. Вот
посреди лосей, зайцев и всего этого.
Лоси, зайцы, дети.
Слава, я как-нибудь доберусь до тебя. Все хочу на дальняк.
Давай уже жду я тебя.
На дальняк, как-нибудь на мотоцикле до тебя доехать.
Давай, все, приезжай. Да.
Дальняк, потому что он 230 километров живет. Слава живет.
Вы за час до него доедете, я так понимаю.
За 230 километров? На мотоцикле? Нет, все-таки, наверное, нет. Да, слушай, нет. Он живет в деревне, в которой нет. Это не деревня вовсе. Там, наверное, 3 обитаемых дома. Стоят в тайге, в лесу.
Поселок.
Нет, это не поселок. Это мертвая деревня, чтобы ты понимал. Это мертвая деревня, она умерла. Деревни больше нет.
Да.
Но когда-то была деревня, так сказать. Там. Но деревня была, когда она была в своем блеске, в своем цвете, и было 10 домов. Осталось 3. Понятно, да? Остальные разрушены все. Вот, значит, и в этих 3 домах живет вот Слава с большой семьей, так сказать, там со слугами, со всем таким феодальным кланом каким-то большим и все. Вот, туда к нему наведываются все его 10 детей на время от времени и так далее. Наезжают, потом съезжают куда-то, непонятно, исчезают и прочее. Ну вот, значит, есть какая-то соседка. Ну, там, остальные, это жизнь, русская деревня, жизнь. А остальные дома, они олицетворяют скорее смерть, потому что там какие-то старики доживают, и, в общем, их, в общем, скоро не будет, или уже нет, или вот здесь только что были, а уже умерли. И вот как-то так, понимаешь, да?
Да.
Значит, там действительно нет дорог. Там когда дорога через песчаный, это лес с песчаной почвой, через этот песок протоптана какая-то дорога, которая периодически зарастает, но ее как-то пытаются чистить и все. Вот, то есть там нет асфальта, ни гравия, ничего. Песок утрамбованный, понимаешь? Угу. Вот. И от них какие-то жалкие, может быть, 10 километров есть еще такая же деревня, которая уже умерла тоже примерно. А еще там какие-то жалкие 5-6 километров, действительно, или там, сказать, там 10 еще, находится Переславль-Залесский.
Да, город, я вот сейчас посмотрела город, с Плещеевым карту. Озером.
Да. Вот они там проживают. То есть сказать, что у этих детей есть социум, мы бы должны сказать, что нет.
Нет, ну вот они.
Но правда, он говорит, что он детей отправляет на спорт, на гимнастику, на фигурное катание.
Так и живут знакомые мне.
На вольную борьбу, эпик-центр какой-то там с лошадьми вот, и так далее. Там они общаются со сверстниками и с другими людьми. Дальше они возвращаются к себе в скит, в сущности в скит.
Ну,
где они дальше по скайпу учатся математике и всему такому вот прекрасному. Понимаешь? И переводом с китайского. Ну, это вот такая одна семья. Кто еще учится дома? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Может быть, в этом есть какая-то сермяжная правда? Алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
Ну, я вот подлечу с этим человеком, да... всего московского.
Скажите, у вас сейчас со звуком не очень хорошо. Он, во-первых, плавает, во-вторых, все время удаляется куда-то.
Ну вот я в Московской области живу.
Да.
Вот. И у меня 7 детей.
7. И они учатся все дома?
Нет, они учатся. Ну, я 15 километров от меня будет школа. Они ездят в школу.
Нет, ездят в школу.
Автобус.
Все-таки ездят в школу. Но мы-то говорим о домашнем обучении сейчас.
Не, ну домашнем. Там половина, у меня половина домашнем, потому что некоторые из них учатся в вечерней школе.
Ага.
Потому что школа там тоже особо не наездить.
Ну, вы в отдалении от всех. Спасибо большое. Меня все-таки интересует человек, который обучает детей дома. Домашники, вот эти домашники.
Анскулеры.
7373-94, идейные анскулеры. Здравствуйте.
Добрый день.
У вас анскулеры есть?
Меня зовут Варвара, у меня нет анскулеров, но у меня есть близкая подруга, которая в этом году начинает эту практику со своей старшей дочерью.
Да, которой 7 лет исполняется.
Да, ей исполняется 7 лет, у нее еще есть младший мальчик, ему 2 года, и вот она для себя приняла такое категорическое решение, что не отдаст ребенка в первый класс. И мы, конечно, все очень так живо интересовались. Ну, среди знакомых обсуждали эту ситуацию.
Да, да.
Она обосновывает это примерно тем же, чем ваш товарищ.
Да.
Ну, собственно говоря, тем, что в школе очень много времени дети тратят, во-первых, зря.
Это правда.
На какую-то конкуренцию, борьбу внутреннюю со своими сверстниками, на выяснение отношений.
Знаете, что я скажу? Как вас зовут?
Варвара.
Варя, слушайте, знаете, я в школе лично, я учился 9 лет, по счастью, вместо 10. Ну, как этот самый, кто я был? Вундеркинд.
Да. Ну,
вот.
Ну, раньше.
Нет, я был вундеркинд, просто я переходил из класса. Я переходил из класса в класс, но не в этом дело. Слушайте, значит, большую часть времени в школе, как мне кажется, и сейчас я по зрелым размышлениям точно понимаю, я провел в каких-то мечтаниях, в отключке. Ты садишься, значит, этот фрикенбок начинает что-то дундеть там, она дундит, а ты в отключке. Ну, ты в отключке. То ли ос, я помню, ос давил на окне газеткой. То ли еще что-то делаешь, то ли рисуешь тупо какие-то
подождите, Сергей, танки. Дайте я вот сейчас во второй аспект расскажу, который, на самом деле, вот самый интересный. Вот это, то, что вы говорите, да, может быть, кто-то тратит там на борьбу, кто-то на мечтания, это вторично. А вот то, что меня первично интересует, ее ситуация, что она говорит, что школа навязывает очень много детям стереотипов.
Да.
И дети не могут творчески реализовать себя в том, в чем они могли бы, например, преуспеть, да?
Да.
Там, в живописи, в музыке, в других изобразительных, может быть, в спорте, да? Может быть, ребенок совершенно не расположен к математике.
Нет, это все расположены. Все расположены к математике.
Она вот этим обосновывает, что школа очень сужает выбор своего будущего за счет того, что привязывает детей к строгим рамкам.
Да.
Наверное, в этом что-то есть. Но у меня двое мальчишек.
По сколько им лет?
У меня старший мальчик идет на следующий год в школу.
Да.
Мы в этом году идем подготовительную.
Да, но вы выбираете тщательно, чтобы школа хорошая, отзывы в интернете хорошие.
Я очень выбираю.
И отзывы в интернете.
Выбираю и оправдываю себя, честно говоря, тем, что вот этот самый выбор, который вот она говорит, мы не даем им выбора. Мы ходим и на шахматы, и на рисование, и на хоккей. Стараюсь, чтобы он по возможности попробовал все и действительно, может быть, для себя что-то в дальнейшем выбрал, к чему будет, сердце лежать. Ну вот я пока для себя такой путь выбрала. Очень восторгаюсь этими людьми, которые отрезают.
Ваш со следующего года идет, да, сын?
Да, да, ему 6 лет вот сейчас было.
У меня сейчас дочери было 6 лет. Значит, мы
видите,
с вами вместе пойдем первый класс. Я мучаюсь, почему? Слушайте, почему я и мучаюсь? А? Может, в тайгу уехать, как Бронечка? Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Настя.
У меня вопрос, который остался без ответа. Когда дети все ваши сидят дома, разве они не занимаются тоже невольного конкуренцией между собой, теми же делами, что происходит в школе?
Ровно тем же самым, конечно.
Занимаетесь этим вы, а не учитель.
Ну, конечно.
Так сладко спешите.
Слушай меня, хорошо. Значит, въезд от Павшинской поймы очень плохой на Волоколамку. На Волоколамке после свободы авария и пробка, но меньше, чем каждый день. На Щелчке пробка больше, чем каждый день. Энтузиастов Нижегородка и Волгоградка стоят новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем!
10:06, понедельник, 29 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ну, аж ведущая этой программы.
И Сергей.
Знаете, меня насмешил, чел один насмешил немножко. Он говорит, тайга у Плещеева озера, это, конечно, гипербола.
Вот я тоже.
Говорит,
круто.
Алексей, нет там тайги. Ну, конечно же, нет тайги. Знаете, я много раз жил в тайге, которая была меньшей тайгой, чем та тайга. И живешь в тайге, когда ты понимаешь, что это все, всегда гипербола. Это всегда гипербола. Ну вот, если только тайгой считать совсем уж чаще, на сопке, на склоне сопки, на южном, когда там все заросшее и так далее. А во всех остальных местах это, конечно, гипербола. Ну хорошо, а у нас в Казани, у них в Казани, одной родительнице за отказ пускать ребенка на татарский язык пришили статью за неисполнение родительских обязанностей, а вы говорите, в школу не пускать, Сергей из Казани, а ребенок-то русский.
Это грамотно.
Ну же, нет, а почему нельзя изучить татарский язык? Татарский язык прекрасен, мне кажется, нет?
Тюркская группа языков, заодно языков будет понимать азербайджанский,
конечно, на рынке. Конечно, и турецкий будет понимать. Это прекрасно. Да. Зачем? Не пускаете, наоборот. Наоборот, надо как можно больше языков. Хорошо. Секундочку.
Как можно больше пускать его?
Да, еще. Да. Значит, а не отдавать ребенка в школу, это что, не уголовное преступление?
Нет, нет.
13-й, смотрите, вы должны договориться с какой-то школой. Нет, даже есть договоренность.
Сдавать,
вы должны подписать с какой-то школой какой-то документ, где вы будете сдавать экстерном, о том, что вы домашники. И это проблема, потому что в школе, оказывается, сейчас же в Москве школа получает субвенции какие-то от московского правительства ввиду количества учеников, учащихся. А для, за вот этих домашников им
нет,
не
нет,
дают.
Нет, нет, Сергей, когда не совсем
проблема,
так. Я
проблема.
Уточню. Там, там, если школа имеет такую форму, а сейчас по новому законодательству вы только по месту жительства можете там выбрать там несколько школ, они обязаны выделить учителя, то есть на самом деле взять одного из существующих, у которого и так есть класс, который после, значит, своей основной деятельности будет отдельно, он обязан там то ли раз в неделю как-то принимать учеников, разъяснять все вопросы, вот такие вот, которые на домашнем обучении, и у него должен быть тоже отдельный план, вы его там тоже предъявляете, согласуете. Там
одним словом, не отдавать ребенка в школу, это не значит вообще не отдавать. Школа — это не тихошничать, это надо пойти в школу и договориться о том, что вы будете при этой школе домашником. То есть вы вот, у вас домашнее обучение. И эта школа, она знает, что у нее столько-то домашников, у них есть прикрепленный педагог какой-то, они потом каким-то образом объявляются сдавать экзамены. Но я не знаю насчет уровня знаний. Не знаю, нет. Попробуйте узнать, кстати, не сильно ли пересекаются под множество веганов и анскулеров, спрашивает 89-й, и правильно спрашивает. Потому что...
Есть связь.
Мне кажется, что 89-й.
Да.
Мы думаем, что люди со странностями, разные люди со странностями, действительно, эти под множество людей со странностями часто пересекаются.
Недовольны всеобщей жизнью, так сказать, этим праздником.
Веган и анскулер.
Орехи с сухофруктами, да?
Да, абсолютно верно, абсолютно верно.
Да.
А что, Серж, меня 64-й упрекает? А что, Серж, на мотике-то едешь к Бориславу Брониславовичу в гости? Чтоб подарки не везти? Жадный, что ли?
А там есть у вас такой кубик, в который можно все сложить,
нет,
подарки?
Нет, ничего нет у меня, нет. Ничего нет. Рюкзак.
Верните калачик.
Нет, у меня, как любому мотоциклисту, мне хоть раз в сезон хочется сделать дальнячок.
Конечно.
Я собирался к одному приятелю съездить в Минск, но что-то не сложилось, не срослось, и он там сам не был в Минске, и все это. И я не поехал в Минск на дальничок. Вот. А у меня мотоцикл стрит, в общем, стрит. Поэтому мне в Минск на нем тащиться тоже неохота. В BMW мне предлагают и 1200 RT, и у меня был большой гусь 1200 от BMW, который прекрасно было бы съездить в Минск на них. Но я хочу на своем. На своем триумфе как раз к Бронечке-то на Плещеево озеро. Милое дело.
С ночевкой поедете или одним днем?
Одним днем. Хочу в 6 утра поехать, за 3 часа дошкандыбать,
Потом там с Бронечкой попить чайку, то да сё, мухоморы пошибать, ногами походить. Потом хоп, и поехать назад в 3 часа дня. И в 6 быть дома. 3 часа туда, 3 часа назад. Дальничок исполнили, сезон закрывать можно.
А? Хороший, хороший. Мне хороший тоже не идея, хватает, да? Такого, как вот на велосипеде броска куда-нибудь.
Что-нибудь нужно сделать. Да, что-нибудь, да, хорошее. Бирюлево. Надо. Люди ездят в Ярославль. Ну, я бы до Плещеева озера и назад. Хорошо. Русскому учить татарский? Да вы что, сумасшедшие, спрашивает Таня. А почему не русскому не быть образованным? Это очень странно. Вы меня потрясли, Таня, больше, чем что бы то ни было до сих пор.
А почему бы нет?
А почему нельзя учить татарский?
Ну, а если особенно это же...
Я когда-то был переводчиком. Я все свое студенческое время, все студенческие годы я был переводчиком. Все студенческие годы. Еще я по несколько месяцев работал с делегациями в ЦСПС. Причем президиума в ЦСПС. Значит, и я ездил. И как-то раз меня чуть не захватили, как это самое, на меня смотрели, как на дикого человека. И, по-моему, даже настучали на меня, что я диссидент. Когда в Самарканде мексиканская делегация, значит, спросила, скажите, а вот сколько русских говорят по-узбекски? Ну, так сказать, как правило, да.
Хорошо.
И ответ был такой, что русские не говорят по-узбекски.
Это узбеки
говорят. Нет, это узбеки говорят по-русски, а русские для чего же должны говорить по-узбекски? Нет, ну, конечно, конечно, конечно. Русские не должны говорить по-узбекски. Русские, честно говоря, ведь и по-русски стали говорить не так давно. Ну, скажем, условно говоря, герои 812 года, которые боролись с французами, они же говорили по-французски. Они по-русски знали: «Машка, пошла вон, самовар поставь, пошла вон, значит, казачок, пошел вон». Ну, такие слова они знали, по-русски знали совсем немного. Чуть-чуть знали по-русски, но не сильно, нет. Понимаешь, да? Вот, поэтому русские верха общества научились говорить по-русски не так давно. Ну, в сущности, не так давно.
Да.
Ну, вот 3 века последние, так сказать, там, Пушкин заставил и так далее. До этого по-русски было не принято разговаривать.
Да.
Так что это, в общем, новшество все равно. Говорить по-русски – это новшество. А уж учить узбекский или там татарский – это еще большее новшество. А надо, товарищи. А надо учить. Надо учить татарский. И надо точно понимать, что нормально знать 3-4 языка. Просто нормально. Слушай, знаешь, этот самый, мы говорим про Узбекистан, президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован в 78 лет. Есть спекуляции, что у него инсульт, а может быть, инфаркт, а может быть, что угодно.
Куда? Вот мне так интересно, неужели он у себя там лечится?
А, нет. Там нельзя, нет, мне кажется, нет. А?
Значит,
надо искать, вот я сейчас говорю, наводку для журналистов. Исламу Каримову, 78 лет, он родился в 38-м году в Самарканде и так далее. Значит, слушайте меня, надо его искать в Москве. Чтобы он учился там у себя, в своей сатрапии, я не верю в это.
Где, да, дают противоположные диаметральные там рекомендации, большие и так далее.
Там же нет. А с другой стороны, может быть, там советские врачи остались.
Ну, которые интернетов не читают. Такие, у которых мессенджеров нет.
Русский, советский, 77-го года справочник врача читают. Справочник врача, полуразвалившийся. И все. Они говорят, здесь нужен пенициллин. И все.
Да, и сейчас они его вылечат.
Хорошо, кто знаком с медициной в Узбекистане? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Медицина в Узбекистане. Настя считает, что его привезли в Москву наверняка. Если у него инсульт, его должны были привезти в Москву.
В Швейцарию.
Нифига. Нет. Ну, Москву. Москву. А?
Ну, да.
7373-948. Кто знает, как там дело обстоит с медициной? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Анастасия, я не совсем знаком, просто я там жил какое-то время. Скажу,
да.
У вас совсем странное представление, там достаточно все развито. Конечно, не как у нас, но я предполагаю такую возможность, что в каком-нибудь центре там модном, он там и лечится.
То есть там есть модные центры?
Конечно, там сейчас очень развито, я буквально был там недавно в командировке, очень развиты частные клиники, их полно, стоматологии, каких-то...
Нет, а по каким они протоколам, простите, лечат? То, что они развиты, у нас тоже... Ну, а вы не знаете, что такое? Это, в общем, давайте я вам
расскажу. Западным или по советским?
Нет, они больше направлены уже на Запад, и даже концепция вот этого всего медицинности у них больше направлена на это, и достаточно развита.
Все понятно. То есть он может там лечиться у себя?
большей степени.
Спасибо. 7373948, еще один звонок, и все, погнали. Мы не можем непрерывно говорить о здоровье каких-то сатрапов азиатских. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, жил. Мама там врачом работала.
Да.
Вот. Не могу сказать, что он в Москве. Я думаю, что он в одном из лучших мест этого мира. Где он может лечиться? Где у нас сейчас принято, как считаете?
Я не знаю, Швейцария, Германия, Швейцария. Израиль. Израиль.
Вот именно там он бы и лечился, потому что у него нет недостатков финансовых.
Средств.
И о его смене уже говорят очень давно.
Да.
Вот.
А на кого, на кого?
Более того... А у него сейчас премьер-министр, это, кстати, СМИ публикуется,
да.
Наиболее популярная версия, что именно он будет.
Премьер-министр. А он каким-то образом сохранит наследие, вот и как в Туркмении, например, удалось, да?
Ничего не поменяется, абсолютно.
Ничего не поменяется.
Это все знают, поэтому там абсолютно будет стабильно.
А сколько премьер-министру лет примерно, навскидочку?
Не могу сказать. Знаю, что Шухрат зовут, это можете сами посмотреть.
Спасибо огромное, спасибо, спасибо большое. Хорошо, значит, поехали дальше, а?
Жалко, ну, что ничего не поменяется.
А ну что, вообще, что ты, а чего ты кажется, хочешь?
Забрежила.
А чего ты хочешь?
Хочется
надежда на что?
Перемен, конечно.
Каких?
Требует наше сердце. Ну, вы посмотрите на этих несчастных узбеков, которые едут сюда на заработки, потому что там ничего нельзя сделать.
Что значит ничего нельзя сделать?
Там нету, там, ну, все под контролем этого, этой семьи, да, там какая-то странная история с дочерью.
Демократия?
Да.
Демократия.
Да.
В странах с плохо развитой демократической нацией, не имеющей обычаев демократической коммуникации, горизонтальной, демократия всегда трагедия.
А Турция?
Трагедия.
Пример Турции.
Что
появился
Турция?
Лидер, который вывел ее в светское поле.
Ататюрк.
Да. И начертал, написал, и они действительно
через преодолели. Через жгучий национализм.
Преодолели.
Через адский национализм. Адский национализм.
Мы сейчас же уже его не видим?
Видим. На Украине сейчас адский национализм.
В смысле? В Турции. То есть
Турции,
это прошло,
ну, Турции,
а жизнь хорошая
вот, например, как в Турции, примерно как в Турции 100 лет назад, сейчас на Украине. Адский национализм, ненависть к окружающим и так далее.
Ну,
адский национализм.
Как говорится, флаг в руки.
Кому? Узбекам? Зачем тебе это нужно?
Пускай разбивают.
Их 32 миллиона. Ты знаешь, их 32 миллиона? Тебе кажется, что узбеков 8 человек? Нет. Которых ты видишь
нет,
по дороге.
Нет, я знаю, народу. Что их очень много. Рождаемость высокая.
32 миллиона. Понятно?
Да.
Довольно много.
Да.
Ты хочешь, чтобы они занялись демократией в стране, которая не подготовлена к таковой демократии.
Ну, а как мы определяем готовность или неготовность
Настя,
общества?
Мы определяем на примере. Мы определяем на примере. Пример у нас есть. Ирак. Ну, просто давай приведем примеры. Нет, просто...
Да,
послушай меня.
Там...
Послушай меня.
Да.
Послушай, попробуй не быть эмоциональной сейчас. Попробуй быть сейчас математичкой такой.
Давайте, да.
Математической. У нас... Существуют, без всякого вторжения, существуют страны, где народы живут архаично, дико, и подчиняются диктаторам.
Да.
Такие страны существуют, к сожалению.
На постсоветском пространстве,
к сожалению.
Тоже,
да. Да, конечно, конечно. Значит, к сожалению.
Да.
Возьмем пример Ирака. Это была страна, которая подчинялась диктатору, безумному идиоту. Безумному идиоту, который травил химическим оружием курдов. Там, ужасный человек абсолютно. Да? Значит, хорошо. Его устранили. Вот вам врата демократии. Войдите в рай. Ответ. Хаос, война, исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России. Значит, и дальше. Взрывы в мечетях постоянные и так далее.
В
да?
Японии тоже...
Дальше.
Была
сатрапия, дальше.
Да.
Была сатрапия, страшная диктатура в Ливии.
Да.
Омерзительная диктатура.
Да.
Вообще он красовался, горцевал, так сказать, в своем стремлении быть заметным.
Ну да, был нет, заметный.
Правил заметный подонок такой. Заметный политический подонок. Да? Его убрали. В стране вообще нет государственности. Ну, сегодня в Ливии какая государственность? Можно уточнить. Ее нет. В Ливии нет государства. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Главы племен не подчиняются столице вообще никак. Понятно? Бенгази не хочет слышать Триполи не хочет слышать Бенгази, а племена, которые сидят чуть южнее, там, в пустыне, вообще не слышат никого. Ноль. То есть, омерзительный диктатор снят.
Да.
Государства нет вообще, никакого государства. В Ливии нет государства. Понятно?
Да.
Есть некая имитация, но это там столица, они защищают сами себя, несчастные абсолютно. Значит, дальше. То же самое с Сомали. Где нет государства. В Сомали нет государства. Мы знаем, бывшие государства. Бывшие государства. Сомали, бывшее государство. Его нет. Ну, не существует просто. Значит, Ливия, бывшее государство, не существует и так далее. Должен ли я продолжать приводить примеры? Что если Узбекистан обратить в демократию, то это примерно будет отсутствие, ну, то есть это рухнет государство. Рухнет вообще.
Может, у узбеков у самих спросить, а они.
Да не надо узбеков спросить.
А узбеки... Здесь работают несчастные узбеки, эти люди, да, пожалуйста, которые жалуются, о чем не нравится этот Каримов.
О чем ты будешь их спрашивать?
Ну, как они себе
представляют? А про жарки и лепешки, пожалуйста, спроси. О том, как построить тандыр, пожалуйста, спроси. О том, лучше есть руками, значит, или все-таки ложкой, да. Спроси, пожалуйста, нет проблем. Есть с земли или все-таки за столом, можешь поговорить с ними. Пожалуйста, они уже имеют точку зрения, пожалуйста. Все, кто ели за столом, снова на землю садиться не хотят. Никто не хочет. Понятно, да? Ну, я тебе отвечаю, я просто с ними говорю. Они говорят, вернемся туда, купим стол, купим стулья. Я говорю, почему? Они говорят, назад на землю мы не хотим уже садиться. Не хочется, неинтересно. Ну, что, слушай меня. Да. Ты хочешь, чтобы узбеки лишились государственности? Для них государственность – это диктатура. Другого ничего не может быть. Понятно? Не может быть другого. Мать, ну нет такого, нет. Зачем ты себя переживаешь так сильно и жуешь собственные губы?
Я за судьбу узбекского народа переживаю.
На значит, дай им соседей. Диктатора. Дай им диктатора, который будет пороть их, и который будет их красть, люди будут должны исчезать.
Люди будут бежать в другие страны.
Не люди будут бежать, а отщепенцы. Люди не будут бежать, люди будут счастливы. Они будут улыбаться от уха до уха, работать, счастливо рожать детей. Отщепенцы. Отщепенцы, негодяи будут бежать, да, хорошо. Отщепенцы и негодяи.
8 миллионов там.
Никакие не 8. Что, чем ты врешь? Их 32 миллиона.
Нет, которые на территории Российской Федерации.
Которые бегут, нет, которые бегут из политических побуждений.
Нет, которые
их 20 человек. На весь Узбекистан бегут. 20 отщепенцев,
сиделками
которые не любят диктатора. 20 негодяев. Там. Все. Остальные, весь народ счастлив. О чем ты говоришь? Значит, дай им нового диктатора, который будет их пороть, который будет их презирать, который будет их наказывать, у которого в застенках будут исчезать люди.
Золотые будут статуи ставить по всему.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть государственность вернется на эту благословенную землю. Государственность должна вернуться на эту благословенную землю. Ни в коем случае не лишай людей государственности. Для ряда народов, не имеющих демократической традиции и обычая коммуницировать горизонтально, русские тоже не умеют горизонтально коммуницировать. Абсолютно нужна власть отеческая, патерналистская. Эта отеческая власть должна истреблять отщепенцев и давать счастье отеческой плетке всем остальным. Все.
Мне
все
надо жевать дальше собственные губы.
А?
В сомнении.
Продолжай жевать собственные губы. Продолжай. И всегда, когда у тебя возникнет вопрос, а мой ответ, сразу же, да. Ирак, Сомали, значит, Ливия. Три государственности исчезли. А их нет просто. Государство Ирак. Государство Ирак нет. Государство Ирак нет. Марионетки сидят. Сидят марионетки, которые... Сидят марионетки, которые защищают собственный квартал, правительственный квартал. Все. Дальше правительственного квартала их власть не простирается. Значит, Ирак, государственность рухнула. Сомали, государственность рухнула. И, наконец, Ливия, государственность рухнула. Ее нет. Поэтому верните нормальным народам, обычным народам. Напомните, 2/3 народов на планете Земля, если не 3/4, управляются авторитарными или диктаторскими режимами. 2/3.
И живет в бедности, да, страшно.
Никакого, да. Не важно, что в бедности. Не имеет значения, что в бедности. Живет. Живет. До 3/4 людей на планете Земля живут в авторитарных или диктаторских режимах. Это нормально для Земли. Если бы мы были инопланетяне, мы бы сказали, какой режим, и докладывали бы где-нибудь парламенту нашей звезды. Значит, понятно?
Галактики.
Да. Мы бы сюда докладывали. Скажите, пожалуйста, вы были на Земле? Мы говорим, да, космонавт Настя и космонавт Сергей были на Земле. Значит, она спрашивает. Скажите, пожалуйста, какая там форма правления? Я бы ответил, диктатура. В основном диктатура. Есть некоторые отщепенцы, которые отчасти маскируют диктатуру правящих элит камуфляжным демократическим правлением. А в принципе на Земле диктатура. Вот мой доклад.
А Настя либералочка.
У нее что-то сломалось, шурупчик потеряла. Хочется и отвалилась.
Все время демократию.
Thank you.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее ограничения на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией с сегодняшнего дня. 28-го он подписал.
Ну, на сегодняшний... Теперь полетим. Полетим.
В Турцию.
Турцию.
У меня друг прилетел сейчас из Турции. Реально, друг прилетел из Турции. Абсолютно не предупреждал. Сейчас мне главное, всегда, когда я звоню своим друзьям, я очень боюсь, что они выругаются как-нибудь. Сейчас мы ему позвоним. Сейчас вчера он мне говорит, ночью прилетел. Вот этот верхний телефон, давайте попробуем. Я думаю, что он спит еще. Но это не важно, просто попробуем все. Или кто-нибудь, кто прилетел из Турции только что, до запрета, вне запрета, не имеет значения. Вот это на восьмерках, да? Вот это, да. Попробуем. Что, пошел гудок, нет? А почему? Нет, не хочет. Ничего нет, да? Сейчас будет. Ничего нет. А перезвоните, пожалуйста. А перезвоните. Что я дернул тумблер и, может быть, сорвал вам звонок. Сейчас попробуем. У меня друг прилетел этой ночью. Я ему вчера пишу, старик, когда ты вернешься? А он пишет, значит, мне сегодня. Ну, что это сегодня? Я не знаю, что это значит. То есть он написал мне это в 9 вечера. Сегодня вернусь. Ну, это ерунда какая-то. Значит, он ночью прилетел. Прилетел и лег спать. Ну что, нормально? Пошли, сейчас попробуем. А вдруг? А вдруг? Разбудим его и все. Он там спит на патриках у себя. Богатый гад такой. Ну, в хорошем смысле. Вот. Он отдыхает там. Он любит Турцию. Привет, Раф, привет, не ругайся, я из эфира. Скажи, пожалуйста, ты что в Турции? Ну, расскажи. Потому что с сегодняшнего дня снят запрет, и сейчас мы хлынем, или что? Хлынуть или не надо?
Нужно, они нас ждут, они нас любят.
Да? Ты где был, в каком районе?
Я был в Фетхе.
Фетхи, это ближе к Мармарию, примерно понять.
Ну, это аэропорт Галаман.
А, с этой стороны, где немцы, обычно, где русских мало. Где, в общем, русских мало.
Где, в общем, русских мало, они все счастливы, рады, что мы опять к ним вернулись.
Скажи, а ты видел еще ситуацию, когда мы еще не вернулись, верно? Ты же вернулся этой ночью?
Да.
Скажи, то есть русских мало и сейчас мало, и что?
Немножко хохлов. Немножко азербайджанцев. И русские, те, кто ездит туда уже по 10-12 лет.
Сами.
Все были на месте.
Сами. Да. Ты летал через Стамбул?
Да.
Скажи, вот этот all-inclusive или у тебя что-то там, сказать, там другое?
Да, да.
All-inclusive и все такое?
Да, да, да.
Так это же вульгарите.
Ну, это смотря на каком уровне.
Ага, хорошо. Скажи, но насколько большой удар наше отсутствие? Вот говорили, что они там чуть ли не на коленях стоят, умирают с голоду, бедные турки и все. Нет, насколько большой удар наше отсутствие?
Ну, мы выехали один раз в местный город, где понятно, что все надписи на русском языке, все было заточено под русских.
Да.
Ну, естественно, там удручающая картина, там полная пустота.
Все закрыто и все?
Да.
Хорошо. Ну,
потому что это в основном были регионы. Естественно, регион.
Регионы, то есть русские регионы?
Да, наши регионы. Конечно.
Да, да, да.
Чартеры. Да. Чартеры из региона.
Ага, ага. Хорошо.
Екатеринбург и так далее, и так далее.
Первый после Урал. Снятия чартер в Турцию отправится 2 сентября. Разрешено уже с сегодняшнего, но вот срочная новость. Первый после снятия запрета, Лента.ру пишет, чартер отправится в Турцию 2 сентября. И так эти регионы хлынут снова. И говорят, что цены упадут еще на 30% для наших, потому что турки готовы на существенное снижение цен, чтобы перехватывать поток.
Может быть.
Восхвали Турцию хоть в чем-то. Ну, ты звучишь грустно, как человек.
Они по-прежнему обожают русских, они гостеприимные, сервис на высоком уровне, готовы тебя, естественно, обмануть при любой покупке и продаже. Нет, все хорошо, все.
И по-прежнему все вкусно. По-прежнему. И по-прежнему вкусно.
И по-прежнему дико вкусно, конечно.
И по-прежнему вода 28.
Вода 28-26, чисто, хорошо.
Отдыхайте, отдыхай, отсыпайся, отдыхай от отпуска. Давай, спасибо, пока. Давай, пока-пока.
Обзор прессы.
А у нас в новой газете сегодня публикуется интервью с Москальковой, это наш новый омбудсмен. И так, в общем, голубые и политзаключенные, а разве это наболевшая тема? Это в заголовок цитата из интервью. Накануне публикации Татьяна Москалькова пыталась договориться с редакцией, чтобы его не публиковали, потому что ей показалось, что все-таки она не полностью в нем раскрылась и как-то неправильно ее это интервью представляет. И корреспондент, который у нее брал интервью, рассказывает, что примерно месяц он готовился к этой встрече, и у него было полное ощущение, что он не с омбудсменом встречается, а с какой-то спецслужбой. службой отдельной. Ну, в общем, такое негативное впечатление она произвела при общении с «Новой газетой». Кому интересно, пожалуйста, смотрите на сайте «Новая газета.ру», либо там уже в бумаге. «Российская газета». Правительство утвердило постановление, делающее обязательным общественное обсуждение госзакупок стоимостью более 1 миллиарда рублей. В прошлом году через контрактную систему государство заплатило 5,3 триллиона рублей, а эксперты считают, что значительную часть закупок можно было не делать, и это пустая трата денег. Теперь мы будем с вами общественно, значит, либо там одобрять, либо не одобрять эти покупки. И, в общем, смотрите в «Российской газете» более подробно. Про то, что мы беднеем, и к 2017 году обеднеем еще больше в «Независимой газете», при этом в МК, или, а нет, сейчас в РБК, рассказывают, что при этом люди по опросам довольны своим положением. Каждый месяц 5%, на 5% увеличивается количество людей, которые в целом оценивают свое материальное положение положительно. «Торговцы повели себя сносно». Это заголовок из «Ведомостей». «Вторая ночь». Ну, вот они написали «Ночь длинных ковшей». Это уже такое прижившееся теперь в Москве, видите, выражение. Но она теперь оказалась не такой скандальной, как первая, пишет «Ведомости». В отличие от февраля, в августе две трети владельцев, приговоренных к сносу зданий, сами согласились на демонтаж. Они отчаялись защитить свою собственность и решили получить от города хоть какие-то деньги. И сегодня еще в «Ведомостях» про Европейскую комиссию. Она готова обязать Google, Facebook и другие новостные агрегаторы платить СМИ за контент. Ну, смысл в том, что хорошим журналистам они будут платить, и чтобы было больше разных интересных историй. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Настя, расскажи, да, как ты Катю свою уговариваешь не ходить в школу.
А, да, я либеральная женщина.
Настя либеральная женщина, и к тому же растлительница, в сущности, молодежи.
Да.
Она ребенка, которому 8 лет, ей 8?
9 будет уже.
Ей скоро 9.
Она идет в третий класс.
Она говорит, не ходи в четверг, говорит, нафиг четверг.
Я говорю, представляешь, четверг, пятница, я не уверена, что учительница придет, может быть, пропустим. А может, ну что там, первые две недели повторения, ты же у нас с памятью.
Да.
Мама, нет, ты что, нет, я хочу, я за три дня должна приехать, подготовиться. Еще какая-то мужчина верещать начала. Я говорю, а что такое? Ты почему? Что ты ждешь-то первого? Ну как же, говорит она. Я говорю, что ты в школе-то хорошего у тебя? Она говорит, ну там же интриги.
Первое,
что сказала моя 9-летняя дочь, еще не умея маскировать такие вещи, она, видимо, ранжировать в голове еще не может, что там интрига, например, это может не очень хорошо, там надо было сказать там что-то другое. Она откровенно так... По девичьи, у них же там целая
там же
история.
Интриги. А что, если имеется в виду дружбы?
Ну, вот это, да, дружбы, значит, игры какие-то, да, там, да, совместные, да, там, да, какие-то, да, истории.
Кто с кем, кому, зачем.
Защита территории. Они выходят после школы, они играют во дворе, там какой-то есть куст, они его, значит, прозвали штабом, обороняют от мальчиков. Ну, все это история. Это довольно банальная, в общем, которая многие проходили по школу.
Ну, мне понравилась эта фраза. Мама, я должна 1 сентября быть в школе. Там же интриги.
Да.
Вот же главное.
Ради чего
социализация. Социализация. Интересная вещь. А, значит, говорят, что... да, Андрей Спасатель. Да, это важная информация. Сообщите, пожалуйста, что изменилась схема движения при повороте с Нового Арбата в центр на Гоголевский бульвар. Слушайте меня. На Гоголевский бульвар. Понимаете, вам вниз на Кропоткинскую, туда на Гоголевский, например, надо, да? Соответственно, вы раньше после Праги сразу валили вправо. Правильно был поворот? Да, вправо. Мимо Праги. Все. А сейчас нет такого. Ха?
Сейчас влево. Куда надо?
Нет. Нет поворота. Теперь он сразу за Прагой. Второй. Не сразу за Прагой, а второй поворот направо перед кинотеатром Художественный. То есть вы едете как если бы на Знаменку, как если бы к Большому каменному мосту. И как если бы в тоннель вам надо было бы наверх, туда, к Никитским. Вы сюда сворачиваете, к Художественному. Свернули. А дальше шахер-махер, читайте вывески, товарищи. Там вы пересекаете как-то, и все это волшебно. Да, мы вчера вернулись из Бодрума, отдыхали месяц. Прекрасно, 96-й. Ну так вот, значит, слушайте, мне говорят, что зачем вводить чартеры, которые должны ехать в Турцию, там лететь в Турцию, там нет этого самого...
Пассажиропотока?
Денег нет больше нигде.
Где нет денег? У людей нет денег? На отдых?
Нет у людей денег. Поэтому, когда мы надеемся, что русские хлынут в Турцию.
Да.
В том числе из регионов. Тагил и так далее.
Да, все. Да.
Ничего не получится.
А там тоже нет денег?
Ничего не получится, потому что нигде нет денег. Верно ли это?
А 7-3-7-3... где будет отдыхать Тагил?
7-3-7-3...
Вокруг 4-4. Москвы мы
вокруг Тагила, поездить. Дорогая моя. Тагил будет отдыхать вокруг Тагила. Волшебно, познавать родной край.
А может, Тагил будет
познавать родной край. Отдыхать. А почему не познать родной край? Там же полно энцефалитных клещей и все такое. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А я вот вернулась, это Ира, из Туниса, на Джерби. И вы знаете, у них какая ситуация? Они здорово перехватили наш Египет и Турцию.
Тунис,
там полно... Да, Тунис, именно Джерба, там русских мало было. Пустили чартеры, уральские авиалинии и какой-то Royal Fly.
Да.
Чартером прям до Джербы. И они здорово перехватили. И вот на Джербе они говорят, ну...
Как-то вы дудите щекой. Это вы щекой или ухо втыкаете?
А скажите, у меня очень свистит телефон. Ну, он у меня...
Такой свистючий.
Да, ну вот я кратко сейчас, два слова. Они говорят, у них много отелей, закрыто пол Джербы.
Да.
Если бы русские не приехали, вот они на русских переключились, вообще бы, говорит, пусто было. Почти одни русские, очень мало французов, говорят, им власти, ну, как бы запретили. Там же в основном французы всегда отдыхали. И, в общем, сплошные русские. Что самое интересное, очень много вот этих гастарбайтеров из Москвы, таджики, ну, немного, но, знаете, прям значительно. То есть русские сейчас замещают гастарбайтеров. Гастарбайтеры на отдыхе, деньги у них.
Гастеры отдыхают, гастеры отдыхают.
И в Италии я их видела в позапрошлом году, появляется очень много.
Слушайте, таджики?
Про Тунис я знаю, кроме того, что там Карфаген, я знаю только одну смешную историю. Передайте своим тунисцам. У нас тут на работе работала одна такая большая, породистая, красивая дама, значит, которая туда полетела и пошла на массаж. И на массаже
это
ее...
очень дешево.
Я знаю, очень дешево, но очень плохо ее массируют, очень плохо.
Ну, да,
она говорит, когда я поняла, что они массируют меня скверно, я им сказала, говорит, ребята, подойдите вдвоем и массируйте меня в четыре руки. Да. Потому что я вас не чувствую. Я еврейка. Они сказали, что она еврейка. И тогда она, говорит, подвалили, как стали ее мять, так, что там они хрипели, потом скорая помощь их увозила, а она была очень довольна. Поняла, да, в чем смысле? Да. Ты в Тунисе должна объявить арабам, что ты еврейка. И тогда они тебя будут массировать так, что ты просто до внутренностей.
Не в Тунис, никуда не хочу.
До внутренностей. Вдвоем массировать, вдвоем.
Опасное занятие.
После чего обоих увезла скорая помощь, их. А она говорит, я так довольна, за те же деньги...
Ну как вам наши гастарбайтеры отдыхающие, Сергей?
За те же деньги.
Понравилось?
Значит, наша гастарбайтера, да. Как, значит, дальше. Теперь, от Тагила и далее на восток, и от Урала, вообще от Урала, люди не летают в Турцию, пишет мне Киржачик. Она говорит, что они летают в Азию.
А в Китай?
Они летают в Азию. Ну, в Китай, конечно, тоже. В Китай, вообще в Азию.
Парию.
Уральцы, сибиряки и дальневосточники не интересуются Турцией.
Но
только если интересуются, то только по приколу, чтобы понять, что это такое. Понятно, да? Что они там и в Нью-Йорк могут полететь. Но вообще место отдыха уральцев, сибиряков и дальневосточников – Азия. Понятно. Мальдивы, Шри-Ланка, Гоа, Таиланд. Значит, потом этот самый Китай. И вплоть до Кореи, где тоже отдыхают. В Корею летают купаться.
На остров Чеджу. Там
Корею летают. Да. Да. Киржачка та самая. Да, Владислав спрашивает, какая Киржачка? Та самая Киржачка, конечно. 7373948. Мы продолжим. Что такое непонятно? Все про Турцию взволновались. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей и
Анастасия.
Настя.
Да, Настя.
Дело в том, чтобы летать в данный момент невозможно.
Денег
вот
нет.
Самолет. Погиб 224 человека. За что?
224, за простите, что это над погиб? Египтом. Это над Египтом.
А где гарантии, что это тунисец или узбек, или там, извиняюсь, сириец не придет и не положит? Там 500 тысяч погибло.
Да.
10% от этих 50 тысяч реально могут подложить любую бомбу в наш самолет.
Это
просто надо быть идиотом, чтобы летать
куда? А куда сейчас разумно летать?
Рим. Все.
Нет, подождите, хорошо. Ну, а Италия?
Италия? Да денег нету. Откуда денег на Италию? Вы что?
Там дружественные организации есть. Ндрангета, Коза Ностра и другие дружественные организации.
Коммунисты Италии очень
красивые. Я пенсионер. Мне 67 лет.
Вот она,
и у меня денег ни на Италию, на Тунис, ни на куда нету. Понимаете?
Надо связаться
вот
когда
нам начнут платить достойную нашему состоянию пенсию. Ветеран труда, орденоносец. 15 тысяч. Все.
Да, 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 да.
Но дело в том, что, что? Там же еще, помните, там же расстреливают прямо на пляже туристов. Это где,
где
было?
Где? В Тунисе вот было? Недавно, в Тунисе, да. Когда высадились. Причем не один раз. На лодке высадились и расстреляли?
Да.
Конечно.
Да,
конечно,
ну
конечно.
Страшно же.
Да нет. Вообще нет. К этим горячим всем народам не надо летать.
А ты еще будешь кричать, я еврейка, стреляйте сюда.
Надо летать к негорячим. Народы должны быть советую. Умеренно охлажденные, куда ты летишь. Пожалуйста, такие есть Гоа, можно
отпуск
здесь Гоа?
Отпуск перевертыш. Знаете, что южные люди едут там в Финляндию летом отдыхать? Там
да
очень пусто.
Нет, что ты думаешь?
Я в Карелии была, знаете, как там хорошо?
Где? В Карелии? Комары.
Вот только что. Нет там никаких
комаров.
Пять
комаров, считайте, да.
Нет, не было там ничего, я не заметила. Я поспала в палатке и не заметила комаров. Ничего не было. Все было хорошо, правда?
Настя, давай так. Мы хотим море. Давай.
Теплейшая вода в озере, потому что
давай просто завершая этот бесплодный спор. Завершая этот бесплодный спор. Русскому человеку нужны южные моря, которых наши предки не удосужились завоевать. Очень мало. Очень мало завоевали южных морей. Ну, мало, просто мало.
Ну, Азов и Черное все. Мы не
нет,
считаем.
Это, моря, нет. Черное считаем. Прекрасно считаем. Но они тесные, ужасные. Значит,
и там живут русские, поэтому там невозможно
отдыхать.
Нет,
абсолютно нет. Там нет сервиса, ничего нет. Хорошо. Значит, нам нужны южные моря, которых Россия, к сожалению, не завоевала. Может, это предстоит. Может быть, мы еще завоюем.
Почему
понятно?
Турков нельзя пригласить, чтобы они обустроили это?
Да не мог они обустроить. Еще раз, десятый раз говорю, нам тесно, у нас мало южных морей. Десятый раз. Ты каждый раз возвращаешь меня к одной и той же фразе. Значит, поскольку южных морей мало, мы должны на них следовать в иные страны. Ничего не поделаешь. Нам нужна вода 28, прозрачная, хорошая, красивая рыба нынешнего улова, вот сегодняшнего улова, с рыбного рынка.
Мальдивы.
С рыбного рынка. Мальдивы, там все дорого, ужасно, да. И картофельными чипсами питаешься в результате. Ну вот, значит, нет. Нам нужна некая жизнь, которая там бьет сама по себе, бьет жизнь какая-то, понятно?
Но там взрывают.
Местные, нет, не надо, которые взрывают.
В Индии были когда-нибудь?
Чуть-чуть можно перечислить, которые не взрывают?
Да.
Которые не взрывают?
Где?
Я тебе перечисляю,
да. Пожалуйста.
Шри-Ланка. Замирилась с тиграми Тамилы-Лама. Замирилась. Шри-Ланка. Да. Раз. Дальше. Мальдивы, наконец, да. Дальше. Значит, Гоа. Ничего не стреляет. Там насилуют и все. Но редко. Значит, дальше. Таиланд, если Пхукет. Если на юг Таиланда или Хуахин, там действительно мусульмане стреляют. Ну, и уже они редко тоже стреляют. Они и время от времени. Понятно? Значит, Паттайя. Камбоджа. Ничего не стреляет. Там буддисты. Нормально? Вьетнам ничего не стреляет. Там даосисты, да, буддисты, северный буддизм китайский. Значит, дальше. Этот самый остров, этот чудесный у китайцев.
Тайвань.
Да не Тайвань, господи, который на юг у них. Который тоже напротив Вьетнама там. Неважно, не парит. Который Доминикана. 13-го. Греция, Испания. Вот тебе, пожалуйста. Болгария, мне говорят, Болгария. Но она как-то бардачная, 48. Румыния. Мне сейчас человек приехал, Жарихин. Знаешь Жарихина?
Да.
Жарихин.
Да,
выдающийся мыслитель, специалист по СНГ. Значит, он вернулся сейчас из Болгарии в Румынию. Говорит, Румыния гораздо более упорядоченная страна. Гораздо. Говорит, Болгария порядка меньше. В Румынии, говорит, порядок, все, копейки, все стоит, и все. Прекрасно, понимаешь? И так далее. То есть стран, где мы можем отдохнуть, много. Южных морей у России мало. Давай честно скажем, их мало. Ну все, и согласись с этим, и успокойся. Надо, значит,
это
искать
мы только северное полушарие
взяли. Южные моря. Иные да. Южные моря.
А если еще Австралия, Бразилия?
В Австралии далековато. 20 часов не надо. 20 часов не надо. Все. Черногория живут черногорцы. Это ужасно. Черногория живут черногорцы. Это ужасно. Бессмысленные волосатые мужчины с утра до вечера жрущие мясо. Никто из них не работает ни одной минуты. Черногорцы, что вы, это страшно. Хайнань, спасибо, конечно, Киви написал мне, Хайнань, конечно. Ладно, ребят, все, едем куда бы то ни было, южных морей у нас мало, они нам нужны. В отличие от Насти, которая собирается ехать то ли в Карелию, то ли в Финляндию. Договорились? А вот завоевали бы мы Боспор в свое время, там бы тоже сервиса не было, говорит Клюв. Это правда. Это правда.
Да, не было бы.
Сервиса бы не было, совершенно верно. Хорошо, давайте-ка вот что. Я Финляндия. Мы сказали слово Финляндия, и я должен прочитать новость про Финляндию. Всех порадует. Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии опубликовала детали готовящегося в стране эксперимента по выплате базового дохода в 560 евро в месяц. Передает ТАСС. Значит, внимание, к чему идет Финляндия? Финляндия идет к тому, что каждому гражданину будет вменено получать в месяц деньги, независимо от рода деятельности. Понятно, да?
Да.
Значит, пока.
Да.
Это распространяет только на ряд безработных, случайной выработки. До 9 сентября ведомство будет собирать отзывы заинтересованных госведомств и организаций, включая ассоциации безработных, НКО и профсоюзы. Угу. Понятно, потому что там есть горизонтальная коммуникация, в отличие от России, понятно, да? Где ее имитируют? Здесь имитационная горизонтальная коммуникация, а там есть горизонтальная коммуникация. Поэтому правительство обращается к профсоюзам, а они, естественно, настоящие, они не игрушечные, ну и так далее. Понятно? Значит, дальше. В ходе эксперимента 2000 финских безработных, выбранные по случайному признаку, например, буква О, фамилия оканчивается на О.
Нет, фамилия заканчивается на две буквы А.
Нет, на О, например, Оношко, Доренко.
Оношко.
Оношко.
Подъемся. Да,
хорошо. Значит, если фамилия... Случайный признак. По случайному признаку выбирается 2000 финских безработных, которых обязуют получать 560 евро в месяц. Эти деньги не будут облагаться налогами. 560. Угу. Мы про доллар сегодня не сказали, не про евро.
А он, говорят, так сильно рубль упал. А евро с долларом так хорошо растут, как на дрожжах.
Кому хорошо?
А не начало ли это ралли какого-нибудь такого?
Не знаю. 65.13. И 72.83. Можно я скажу? 65.13 сейчас доллар. 49.16 нефть. 1.11.83 главная пара. Что значит поскачь? Ну да, не, без удовольствия. 72.81. Я тебе внимание.
А мы отрешенно на это смотрим.
Дай мне калькулятор. 72.81. 72,81 умножить. На им будут раздавать по 560 евро. Мы в рубли переведем, если позволишь. Им будут раздавать, товарищи, 40 773 рубля 60 копеек.
Значит,
давайте так, округлим до 41 тысячи. До 41. Ну, 40 773 рубля.
Как раз 40 тысяч.
Да. Значит, каждому из этих отобранных, это эксперимент, 2000 финских безработных будут получить 40 тысяч рублей. Ну, это наши деньги. Которые не будут облагаться налогами. В месяц. 40 тысяч в месяц.
Да.
Это будет гарантированный доход. Предполагается, что такой подход будет способствовать снижению числа безработных. То есть, когда безработным станут давать по 40 тысяч в месяц, число их уменьшится. Понятно? Да. Я не понимаю, почему. Ну, не важно. Значит, дальше. Затем они станут выплачивать постепенно все большему и большему числу базовую сумму.
Угу.
И, наконец, охватят всю Финляндию. Вся Финляндия будет обязана, от мала до велика, получать 40 тысяч рублей в месяц, хотят они этого или не хотят. Ничего не пойдешь? Нет. А что делать? Мать, приходится.
Надо. Ты сходил в апреле? Или, конечно,
а вот если не получил 40 тысяч, например, не получил 40 тысяч, а потом родину продашь. Ведь начинается с малого.
Да.
Понимаешь? Значит, ты должна будешь обязательно и все. Значит, интересно, очень интересно. О равенстве вообще нынешних финнов. Интересная информация. Средний доход 10% самых богатых граждан Финляндии составляет превышает 4900 евро. Ну, примерно 4900 евро. 10% самых больших в месяц получают 4900.
Да.
А 10% самых бедных получают 2100.
Ну,
то есть в два раза больше. Самые богатые.
10% больше этого вмененного дохода, поэтому там
главное,
маленький.
Главное, я говорю о равенстве финнов.
Ну,
10% самых богатых обладают денежными средствами, которые в два с небольшим раза.
То есть наша элита с ними за один стол не сядет?
Нет. Нашим 10% принадлежит, извините, 75 или 80% России. Наши 10% держат 75 или 80% России. Я сейчас забыл, точные данные были, они опубликованы. Михаил, здравствуйте. Поскольку вы экономист, как вы охарактеризуете эту систему?
Добрый день, доброе утро. Знаете, это единственное возможное будущее. Дальнейшее освобождение капитала для накопления колоссальных имуществ, но с учетом финансирования вот той части, так сказать, безработных, бедных,
неспособных заниматься эффективно бизнесом, это будущее. И оно единственное, понимаете? Никакого перераспределения в пользу всех быть не может одинаково, потому что тогда темп накопления капитала, темп воспроизводства капитала будет падать. И получится
Тогда Россия получается передовая, правильно?
Но вы знаете, мы не передовые, потому что мы не социальный государство. Такие эксперименты, они уже начались давно, швейцарский референдум.
Концепция, которую вы сейчас изложили, если позволите, она воплощена в России, верно я вас понимаю? 1% здесь владеют 70% России.
Нет, Сергей, все-таки не так. Я имею в виду не это.
А что?
Знаете, капитала, может быть, у нас бы и хватило для того, чтобы... У нас не хватает главного, политической демократии. Ну, и, конечно, бюджетов не хватает еще, потому что они уводятся, воруются нещадно. Речь идет о социальном государстве, для которого выгоднее гораздо и эффективнее открыть шлюзы дальше для бизнеса, снижать даже налоги, потому что это дает большее воспроизводство.
Да.
Но за счет бюджетов огромных, которые есть уже в Швейцарии, в Америке, в Англии, в Финляндии, особенно скандинавских островов, содержать на определенном уровне, уровне, который не
всех
дает...
Всех остальных.
Да, всех остальных. Это единственный путь.
Конечно. Но это консюмеризм такой, амперфекцион.
Как угодно назовите, мы живем в несовершенном обществе. В начале передачи вы говорите о полном несовершенстве, о сатрапии 70%. А в конце передачи, когда люди что-то дельное делают в Финляндии, вы говорите,
что это консюмеризм. Я умоляю, это консюмеризм в сущности. Гражданская доблесть в том, чтобы потреблять.
Но в природе...
Нужно. Не ругаю это, я с удивлением, надо смотреть, с удивлением. Зачем же вы приписываете мне сопротивление этому? Я с удивлением на это смотрю.
А вы в Финляндии были вообще?
Нет, не был, нет. Один раз делал пересадку в Хельсинки.
Потрясающие вещи в сфере образования. И самое главное, то, о чем... То, что является моей мечтой, затаённой, не знаю, мне пьёт к этому. Там запрещены 80% тех продуктов, которые мы видим в наших перекрестках. Вот это ужас. Все, что убивает
спасибо.
Нас.
Спасибо вам огромное. Нам надо двигаться дальше. Погнали. В движение.
Подъем. В движении.
Почему? Потому что я новость припас. Новость, значит, женщины. Внимание. Существует легенда, что женщины аккуратнее водят. Вы знаете, спросите мотоциклиста. Это я.
Да?
Я, абсолютно, конечно. Я сегодня поеду опять в Останкино, и каждый раз, когда я еду в Останкино, я еду сквозь стоящую массу автомобилей. Полностью стоящую.
Между рядами.
Между рядами, абсолютно верно. Да. Значит, я тихонечко ползу, там 30 км в час, и я заглядываю в машины, особенно там, когда какие-то красивые особи есть, самочки. Самочки. В некоторых машинах самочки, много самочек. Значит, я заглядываю в машины. Значит, поголовно женщины за рулем, заняты тем, что либо говорят по телефону, либо пишут немедленно.
А мужчины
Мужчины
ковыряют носу сидят,
в ухе, совершенно верно. Вытаскивают серу из уха. Вытаскивают серу из уха и козявки из носа. Вот чем заняты мужчины. Это благородное занятие. Женщины либо пишут непрерывно в мессенджерах, либо говорят по телефону. Вот чтобы ты понимал. Дальше. Поэтому иллюзия, что они хорошо водят, это неправильно. Значит, слушай меня. Страховщики говорят статистику, что запомни, пожалуйста. Женщины на 28% чаще попадают в ДТП, чем мужчины.
Но не в тяжелые.
На 28%.
Да, мелкие.
На 28%.
Маленькие.
Почему? Почему? Об этом сообщает сегодня Коммерсант. Они не умеют перестраиваться. Они нарушают перестроение. Они постоянно бьются при перестроении, потому что им в голову не может прийти, что справа или слева от них машина. Им не может прийти в голову. В их маленькую костяную голову, голова это кость, как ты хорошо знаешь, в их маленькую костяную голову, где помещаются в основном...
Два глаза, да.
Два объедка, два окурка каких-то и два яблочных огрызка. Значит, в эту маленькую костяную голову между ушами у них ничего не помещается. И они постоянно бьются при перестроении. Понятно? Вот и все. Отлично, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 29 августа.
Подъем!